Добрый вечер. Я первый раз у вас,
А вы будете слушать первый раз? Вы же меня не знаете.
Не, я в смысле первый раз вообще на лекциях, так я уже третий день. У меня вопрос по работе можно? Я просто уже замучилась и не знаю, как решить этот вопрос.
Вы слушали мои лекции раньше, да?
Пару лекций всего.
Вы прямо меня услышите сейчас, вот поверите то, что я скажу?
Ну, естественно, я просто как бы занимаюсь духовными практиками.
Хорошо, хорошо. Ну, если для вас так естественно, чужому человеку верить, тогда хорошо, спрашивайте.
Ну, у меня, я по ощущениям, у меня нет такого чувства, чтобы я вам доверяла.
Хорошо, хорошо.
У меня просто две работы, и одна... Мне они обе нравятся, но так получается обстоятельство, что вот вторая работа, она на перспективу, но особо дохода не приносит. И там сейчас начинаются проблемы, ну, там, с офисом, там, все остальное.
Ну, правильно вы думаете, да.
В смысле, оставить вторую работу? В смысле, я не знаю, что делать.
Ну, вот смотрите, вы же, она же в вас попалась вот просто чисто из того, что вы вот хотели больше, из суеты, быстрее, там все будет хорошо. Там все будет хорошо на этой работе. Есть, понимаете, признаки, если ты спокойно что-то получаешь в жизни, само собой, по-доброму, спокойно. И спокойно это все развивается, это принесет удачу. Но если ты что-то получаешь, быстрее все, там сейчас будет все хорошо, как бы. Это признак уже означает, что это какая-то глупость, какой-то обман. И вы, когда получили это, увидели, что какие-то неописуемые трудности дальше идут. Ну, это значит, что это не ваше. Признаки вот эти вот, трудности не преодолевают, это значит, не ваше все это. Но не нужно вам все. Там, где спокойно, само собой все развивается. Какие-то препятствия есть, но они предсказуемые. То человек это должен принять. Если он что-то получил в жизни из жадности, ему быстрее что-то привалило. Ну, приведу пример, допустим. Человек решил купить квартиру, у него есть деньги, да? Ему говорят, быстрее, вот очень хорошая квартира, сдается там, все, она супер, быстрее надо, сейчас уже продадут, быстрее покупай. И у него может возникнуть два варианта ощущений в сердце. Первый вариант – спокойное ощущение. А второй вариант – быстрее. Вот если у него возникло быстрее, покупать не надо. Хотя сильно хочется. Потому что это не принесет удачи. Это даже может быть обман, и ты потеряешь все деньги. Точно так же замуж. А если спокойное чувство в сердце, значит иди покупай. Точно так же замуж. Допустим, быстрее, хороший человек, все, быстрее замуж. И он взял тебя, бросил потом. Почему? Потому что это обманчивое чувство. А вот если спокойное чувство, спокойно отношения развиваются, не хороший там сильно человек, не плохой, нормальный просто человек, нормальный. Значит, это судьба.
То есть, не получится так, что я сдавать просто и все оставила? Стремилась.
Ну, получится так, что сдалась. Видите, вопрос отношений наших с вами, это вопрос вашей веры. А вера не возникает просто от того, что я хороший человек. Когда люди слушают мои лекции, они могут принять от меня сердцем то, что я говорю. А когда они только со мной познакомились, не могут принять. И поэтому я вам и сказал с самого начала, вы можете, я знал, что вы не можете, но я дал вам возможность это проверить. Я таким образом вас обучаю сейчас. Ну вот, девушка похлопала, мне понравилось.
Сейчас все будем хлопать.
Я это зря это сказал. Это была моя ошибка. Больше так не буду говорить, простите. Да?
Я почти уже год слушаю ваши лекции. Спасибо вам большое за знания. Пытаюсь здоровый образ жизни, молиться сейчас. Хотела у меня бытовой вопрос. У меня мама и сестра живут в деревне. Мы хотели уже 3 года
которые хотят продать дом, но пока не продается. И вот мама с одной стороны боится, что если не хочет кредит брать. И я хотела спросить, вообще благоприятно ли продавать дом?
А зачем его продавать? Он лишний у вас?
Нет, они хотят переехать сюда в основном.
Там аргены живут, в Караганде, да?
Они, нет, они восточно-казахстанские области.
Там где-то живут и хотят переехать сюда, поэтому продают дом, да? А сдавать нельзя его никак? На продаже дома всегда должна быть судьба какая-то. Ну, то есть ваша судьба тоже есть на это, но не сейчас. Только через где-то полтора года такая возможность придет. Хорошо продать этот дом по вашей судьбе. Может быть, через полгода будет какая-то возможность. Но она может произойти, может нет. Вот для этого нужна и молитва, что человек молится, когда эта возможность превращается в удачу. Ну, как бы я так вижу, что лучше вам его сдавать и здесь что-то брать сначала в аренду. Потому что вы должны сначала утвердиться здесь, а потом переезжать. А вы еще не утвердились. А вы уже решили переезжать. А вдруг это не место для вас жить. Вдруг там лучше вам жить. Бог иногда не дает переехать. Он как бы дает возможность подумать людям, посмотреть. Поэтому лучше сдавать просто жилье в аренду. И здесь взять на те же деньги. Просто посмотреть на жизнь, как она течет. И придет время, к этому времени уже продастся дом. Можно выставить на продажу, параллельно сдавать в аренду. Может быть, сейчас не судьба продать, но зато вы будете с него иметь деньги, необходимые на то, чтобы здесь жить. То есть не нужно Богу диктовать условия, как должно быть. Вот если есть, вот так происходит, получается вот так, значит так. Если так, значит так. Но если мы говорим «я хочу», ну, хоти себе, хорошо, но просто может это в жизни тебе, ты получишь или не получишь, это все зависит от судьбы. Вот, может, давайте протестируем вашу судьбу. Вот вы когда думаете о доме, о продаже дома сейчас. У вас сердце спокойно или трудно?
Немножко трудно. С одной стороны, беспокойство.
Вот это трудно, это и есть судьба. То есть, если там трудно, значит, не будет продаваться. Вот это и есть трудно, это и есть вот эта судьба. Она не будет продаваться, значит. Вот это трудно, и есть судьба. Но она не связана чисто только с домом. Она связана вообще с вашей жизнью. То есть Бог защищает вашу жизнь, и непонятно, как здесь будет все складываться. Попытайтесь это понять, что не всегда то, что мы хотим, соответствует судьбе. Вот вам трудно продать, такова ваша судьба.
Ну, я сама живу здесь, в квартиру, а там мама и сестра.
Ну, вы хотите с ними вместе жить, да?
Ну, я
в одном доме. Видите, это же классно вот так быть такой счастливой, все вместе жить, радоваться. Но счастье не всегда Бог дает прямо в секунду. Для этого должен период прийти такой счастливый в жизни.
Спасибо большое.
А?
Спасибо, что вы здесь.
Я бы хотел, чтобы вы вопросы мне задавали, понимаете, меня можно использовать в двух направлениях. Первое направление такое, то есть Олег Геннадьевич – это такой аппарат по выдаче правильных ответов. В него кидаешь вопрос, стукаешь ему так вопросом по голове, и он что-то такое происходит, и он выдает правильный ответ. Потом следующий человек, так раз, вопросик, по аппарату он раз, правильный ответ. Вот эти правильные ответы вы должны выдавать своей собственной молитвой. Вы должны в молитве, а меня вы должны спрашивать, как побеждать судьбу. Но если все подряд вы сейчас будете мне спрашивать, вот так получится или так получится, то Олег Геннадьевич, он не будет счастлив от этого. Вот вы, может быть, и будете счастливы, но Олег Геннадьевич нет. Потому что очень не хочется чувствовать себя аппаратом по выдаче правильных ответов. Если вы хотите узнать, как работать над собой, ну, как научиться правильно жить, как молиться, чтобы побеждать судьбу, это правильное использование меня. Потому что я скоро уеду, а вопросы у вас не будут кончаться. И вы должны научиться сами их решать. Но если вы хотите меня использовать сиюминутно, вот сейчас, оп, и как бы все, решить один вопросик. И это не будет для блага, на благо также всем людям, которые здесь сидят, потому что вот какое благо люди получили от того, что они узнали, надо переезжать или не надо. Ну, вы все еще хотите спросить или уже будете садиться?
14 лет
брать. Садитесь. Задавайте вопрос.
Начала вас слушать. Ну, вроде бы я служу, но со стороны мужа...
Спокойно, спокойно. Судьба пошла, видите, выходит. Тяжело стало, человек напрягся. Все, судьба пошла. Кто вчера у нас заплакал на «Я желаю всем счастья»? Кто там заплакал? А? Вы заплакали? Видите, как интересно я спросил. Почему я такой вопрос задал? Что-то почувствовал, наверное. Ну, спрашивайте.
Во всем винит меня.
Муж во всем винит вас. Ну, а кого винить? У меня жена иногда подходит ко мне, такая недовольная, и говорит, вот такая ситуация, как ты думаешь, кто виноват? Она меня спрашивает. Я говорю, ну мы с тобой вот вдвоем живем, больше никого нет. Что тут думать? Конечно, я виноват, вокруг никого больше нет. Если бы хотя бы еще один человек был, можно было бы тогда думать. А так, ну, только я виноват, получается, больше никому. И она смеется в этот момент. Потому что это правда смешно. Так мы думаем. Мы всегда считаем виноватым именно близкого человека. Так устроен наш мир. Так мы же в таком мире живем. А вы плачете почему-то. Надо смеяться, это же шутка. Смешно же, правда? Что виноват только ты, получается, во всем.
12 лет я дома, трое детей, и сына родила. Сижу дома, вроде служу, но... Внимание...
Вы должны сидеть на земле на этой. Не дома вот маленькая, это ваше сознание такое. Это вам так кажется, что вы должны это делать. Вы должны сидеть на этой земле. То есть вы родили трех детей, но они должны видеть не только дома, а всю землю. То есть они должны видеть ваших друзей, видеть природу, видеть людей вокруг. Ваша проблема – это замкнутость. Вы живете в замкнутом пространстве, и поэтому все, что вы видите, это недовольного вами мужа. Это все, что вы видите вот в своей жизни. Поэтому вот так плохо. Это вчерашняя лекция. Я говорил об этом. Если человек так живет, никто в этом не виноват, кроме него. Что вам мешает общаться с друзьями? Если муж мешает, то можно бороться за это. Говорить ему, что так нельзя жить, это неправильно. Он что, вам не дает общаться с друзьями, ходить на улицу, не дает?
Я как поняла, по вашей лекции...
Он не дает?
Он дает?
Дает.
Вот больше вот забыла Бога, и вот на Него больше...
Вы замкнулись друг на друге. Когда люди замыкаются друг на друге. Это практическая ситуация по вчерашней лекции. Некоторые сидели и думают, что Олег Геннадьевич так много об этом говорит. Вот Олег Геннадьевич об этом так много говорил, потому что вот бывают такие ситуации. Человек не знает, от чего он страдает. Она заплакала в конце лекции. Я вскрыл эту ситуацию, она потом заплакала аж навзрыд. Почему? Потому что надо изучать, как устроен этот мир. Если люди, если человек думает, что он должен жизнь свою посвятить вот этому человеку, этим трем детям, то он создает замкнутую ситуацию в жизни, в которой результат один – жуткие страдания, больше никаких результатов. И можно объяснять это как угодно. То есть замкнутая ситуация приводит к тому, что мужчина нервничает, женщина нервничает. Когда мужчина нервничает, он что делает? Прессует женщину. Женщина, когда нервничает, что делает? Обижается на мужчину. Для женщины обида на мужчину считается священным. То есть она, когда обиделась на мужчину, никакого зла нет. Вообще это священная вещь абсолютно. Правильно, женщина? Какое зло вообще? Я просто обиделась, я же ничего плохого не делал. Мужчина смотрит на меня в ужасе. Это священная вещь для женщины. Но мужчине обижает, вот эта обида женщины, мужчиной воспринимается как жуткая несправедливость. Правильно я говорю? Правильно. Мужчина смотрит на меня, Господи, священная вещь. Вот. А мужчина, когда, вот теперь женщина, вы теперь расслабьтесь, я вам кое-что скажу. Мужчина, когда женщине говорит правду, то есть она говорит, прессует меня все время, прессует. А он это не чувствует, что он прессует, он чувствует, что он говорит истинную правду. Ну только мужскую, понимаете, она женская бывает истинная правда, бывает мужская. Понимаете, что это колоссальная разница в правде существует. Например, мужчина говорит, почему ты не можешь улыбнуться женщине? Это для него истинная правда, надо всегда мужу улыбаться, это факт. А она думает, было бы кому улыбаться вообще. На него смотришь, столько недостатков, столько проблем, и еще улыбаться ему. У него своя истинная правда, у нее. И у каждого своя истинная правда, вот прямо абсолютно истинная правда. И женщина, когда обижается, она чувствует, что она вообще ничего плохого не делает. Мужчина, когда жене говорит истинную правду, тоже ничего плохого не делает. И с этой точки зрения нет никаких проблем. Вы как бы равны, понимаете? Вы мучаетесь его своими обидами, он мучает вас своими наставлениями. Вы равны здесь, нет никаких проблем. Проблема в том, что вы слишком сильно замкнулись друг на друге. И если вы сейчас будете выяснять, кто прав, кто не прав здесь в этой ситуации, вы так и умрете, выясняя, или разрушите семью. Потому что есть только одна проблема в вашей жизни. Только одна проблема. Знаете, какая? Какая проблема у вас? Ответьте мне. Две лекции уже читаю. Скажите, какая у ней проблема? Замкнутость – это то, что создает проблему. Какая проблема у нее? Молиться – это решение. А какая проблема? Какая проблема? Силы не хватает, у нее просто энергии счастья не хватает в жизни. Она истощилась, обесточенная стала. Почему она заплакала, когда мы желали всем счастья? Потому что вот эта обесточенность привела к такому взрыву, как бы взрыв произошел. Знаете, взрыв, вот энергия пошла внутрь человека, взрыв произошел. Блок вот этот пробился, и сразу эмоции хлынули. Что обидно, почему же так я живу плохо, так неплохо. Человек как бы взрыв произошел. Но причина вот того, что происходит, это незнание о том, как правильно жить. Незнание просто. Он ни в чем не виноват, хотя вы бы его сейчас убили просто. И вы ни в чем не виноваты. Виновато незнание, как правильно жить. Все. Вы, это не ваш муж? Муж, да? Я почувствовал, да? Такой хороший человек. На лекцию пришел сам. Видите, ваша жена, она находится в замкнутом пространстве и полностью истощена как личность. У нее нет жизненных сил, потому что сама жизнь в семье построена неправильно. То есть нужно... природа, нужны друзья, нужна какая-то деятельность вне семьи ей, то есть нужно что-то о ком-то заботиться. Не обязательно это работа должна быть. Ну, о ком-то заботиться, дружить, общаться. И это не то, что ваша вина, а то, что она сама по себе замкнута такая, ей нравится так сидеть, как клушка в доме. И там всегда с детьми как бы заниматься. Ей так нравится. Это ее природа такая.
Я на работу хочу.
Ну понятно, теперь вы хотите уже, потому что уже все, жить невозможно в такой ситуации. Но понимаете, здесь что я хочу, это тоже неправильно, потому что вот я хочу на работу, убежала от троих детей. Они побежали в разные стороны. Кто будет их собирать? Ну, то есть здесь надо промежуточный какой-то вариант, допустим. Может быть, не работа, а еще что-то, допустим. Пошла на улицу, там что-то сделала хорошее. Или подружкам помогла, или включилась, допустим, сделала вообще детский садик, ну, маленький, там, несколько детей еще взяла, начала воспитывать. Раз у вас такая природа, воспитывайте. Ну, воспитывайте не только своих детей. И тогда вы будете не отдавать энергию, а брать. Если женщина воспитывает чужих детей, она берет энергию, она счастлива, а если своих, отдает энергию. А если объединить своих чужих и сделать маленький садик дома, допустим, и как вариант, потому что ваша природа воспитывать детей вообще, это ваша вот даже работа, если говорить о работе, у вас бы такая работа была. Но вы в это время уже получаете энергию, а не отдаете. Смотрите, она просияла, прям ей хорошо стало. Выход, да, пошел выход какой-то, да, в жизни. Так? Выход пошел? Легче стало жить? Видите, все проблемы незнания. Не знаете, как жить просто правильно. Вы замкнулись. Замкнутая ситуация истощила вас. И вы готовы поубивать всех. Мужа там, всех детей. Пораздавать в разные стороны. Потому что неправильно живете. Они становятся обузой все, понимаете? Нет, неправильной жизни, неправильный образ жизни. Женщина часто замыкается внутри семьи и разрушает себя. Мужчина на работе замыкается тоже часто. Короткое замыкание у мужчины может произойти наоборот. То есть он просто так повис там на работе, что его надо как это, ну, за все силы оттуда вытаскивать. И он потом истощается, уже заснуть не может, начинает курить, смотрит допоздна фильмы, потому что не может расслабиться, отдохнуть. И все, и постепенно теряет силы, начинает злиться, гневаться на жену, выпивать потом начинает потихоньку. Это признак истощения. Мужчина замыкается на работе, теряет себя, женщина замыкается внутри дома, теряет себя. Потому что женщина – зона сильной ответственности и истощения у женщины – это дом. А зона сильного истощения, ответственности у мужчины – это работа. У женщины работа – это, ну, это ее наслаждение, отдых. А мужчине отдых – это дом. Мужчина домой пришел, что с ним происходит? Он раз и готов, отдыхает. Женщина домой пришла тоже раз и готова? Нет. Начинает бегать, что-то делать. Потому что это зона ее ответственности. Женщина пришла на работу, и что там? Ей хорошо. Она улыбается, ей там классно, она чирик-чирик пошла. Вот. Ну, то есть ей хорошо, она отдыхает на работе. Если любимая работа, отдыхает, ей хорошо. Мужчина на работу пришел, все, впрягся и пошел пахать. В зоне ответственности человек не должен замыкаться. Это признак слабости его. Кажется, что надо все быстрее сделать, но это неправильное мышление. Нужно чуть-чуть отложить и наполняться силой. Если нет силы, нет жизни. У меня было много дел сегодня с утра, но я все отложил и пошел на речку молиться. Пока не восстановился, я молился. Потом пришел, начал дела делать. Иначе нет жизни, невозможно жить. Не зарядился, нет жизни. Все. Учитесь жить правильно. Видите, вон она лучше понимает, кому давать, чем нет. Почему так происходит? Потому что женщина, кто такая женщина? Она создает атмосферу. Мужчина, он действует, а женщина... Она создает атмосферу и наводит порядок. Она все знает, что там, где должно лежать, как, чего. Порядок она создает. Вот я прихожу домой, допустим, И там порядок. И жена говорит, это нельзя, туда нельзя, это вот так можно, все, делаю вот так, по правилам все, я хожу по правилам там, там, потому что там жена начальница в доме. Я там отдыхаю только, и не начальник там в доме, жена начальница. И больше того, она не только начальница там, все, что в доме существует, это ее энергии все. Ну, допустим, я решил жене подарить другую обстановку в квартире на день рождения. Решил, взял все, переставил и говорю, это мой подарок тебе. Она скажет, ну, спасибо. Улыбнется, ну, если я восточная женщина, улыбнется, скажет, спасибо, так по-доброму. Пройдет дня два, и опять все будет на местах. Почему? Потому что расположение всех предметов в квартире, цвет всех обоев, там все это женская энергия, это ее характер. Это ее природа. И когда женщина все так делает, все наполняется ее энергией в квартире. Все имеет женскую природу. В квартире, в доме все имеет женскую природу, не мужскую. Обои не флажками же, да? Цветочками. Кровати не такие, не нары же, да? Такие резные. Все женскую природу имеет в доме, не мужскую. И если женщина расстроена, то есть вся энергетика в доме становится расстроена. В результате даже тараканы несчастные ползают. Они же тоже в доме как бы живут. Я уж не говорю о детях, о муже, и поэтому муж ходит вокруг жены кругами. Что такое? Ну в чем дело? Он ходит кругами. Почему такая, что с тобой происходит? Кругами ходит. Вот когда муж расстроен, жена вокруг него кругами не ходит. Ей все равно, она уходит от него, ну и ладно, будь расстроена. А мужик постоянно кругами вокруг жены, и она говорит, я тебя трогаю. Она на самом деле его трогает, потому что вся же атмосфера, ее энергия. Ну это вот так все устроено. Мужчина служит вот этой атмосфере, он зарабатывает деньги для нее, отдает свою жизнь. Мужчина служит атмосфере вот этой. Наслаждается жизнью женщина. Дети наслаждаются жизнью женщина, а мужчина побеждает судьбу, это его природа побеждать. И женщине единственное, что нужно быть благодарной за то, что она не должна думать, так само собой, что ты деньги зарабатываешь. Ну то есть надо быть благодарным просто. И тогда он будет доволен, будет счастлив дальше это делать. Благодарность означает спасибо тебе, мой дорогой, за все, что я имею в жизни. Сразу возникает вопрос, я же тоже зарабатываю, да? Вот. Но женские деньги – это деньги страшные вообще. Не очень опасные, не дай Бог мужчине на себя потратить женские деньги. Она, во-первых, никогда этого не забудет. Она пройдет 10 лет, она напомнит ему об этом, потому что она такие вещи не забываются у женщин. Никогда. А мужские деньги потратил, вообще нет проблем. Все забыли сразу. Ну, задавайте вопрос.
Василий Ильич, большое спасибо. Я всем душе искренне вам благодарна. Так как два раза я получила вас урок дистанционно. Один раз мне приснились, я услышала вас, ваш голос, когда приезжали в декабре.
Кому еще я приснился, поднимите руку. Вот смотрите, послушайте меня внимательно. Я ночью специально этим занимаюсь. Я хожу и постоянно кому-то присыпаюсь. А на самом деле, если вы хотите знать правду, то вот это очень удивительно, когда ну, вы видите старшего во сне. Это очень, очень важно, потому что в это время с вами общается сам Господь. В это время, пожалуйста, запомните, как выглядит этот старший перед вами. Самое даже главное не то, что он говорит, а как он выглядит. Потому что вы в это время видите Бога, не человека. Просто он принимает форму человека для того, чтобы вам давать знания. В этом мире мы недостойны видеть Бога, поэтому он не показывает себя. Если Бог покажет нам себя, то все наши проблемы, и все, ну все закончится, судьба сгорит, то есть человек как бы уже незачем будет здесь жить, на этой земле. Поэтому Бог не показывает себя, чтобы мы учились как бы жить, сами добивать. Но иногда, когда человек верит старшим, то он верит Богу, потому что Богу можно верить только через старших, или через иконы, через книгу священную, понимаете? Ну, то есть Бог так создал в этом мире, что мы ему верим через старших. И голосом старших Бог говорит, если старший ведет себя смиренно, как слуга, то есть он не выпендривается, а, ну, как бы, просто хочет помочь. И вот вы должны были увидеть это, почувствовать, как действует Господь, если Он пришел к вам непосредственно во сне.
Спасибо большое. Первый вопрос у меня такой, что у меня очень много энергии, мне бы хотелось понять это предназначение. Я очень много слушаю ваших лекций, кстати, на предназначение, и готова уйти с работы, или что-то делать, творить. Я, в принципе, потихоньку начала, но немножко все-таки боюсь полностью в это дело уйти.
Какое дело?
Ну, полностью благотворительностью заняться. То есть я сейчас начала преподавать по профориентации.
То есть вы хотите, чтобы я вот этот вот ящик правильного ответа, да? Чтобы бросаете вопрос, потом раз, Олег Геннадьевич, по нему, и он раз выдает правильный ответ. Занимается благотворительностью или не занимается благотворительностью?
Нет, Олег Геннадьевич, нет, как преодолеть это препятствие, когда ты к этому идешь?
Какое препятствие?
Ну, то есть появляется множество сомнений, появляются материальные вопросы, то есть разные, ну, такие мелочные и, то есть,
я вам расскажу. Я вам расскажу. Самые разумные люди никогда не желают денег от деятельности. И это дает колоссальный выхлоп. Я когда, помню, был в Америке, я зашел в один магазин, камешки посмотрели, там камни продавали. Я сам занимаюсь камнями, интересно было, что там они продают. Ко мне подошла одна девушка, очень красивая, симпатичная, такая добрая. Вам помочь? Что бы вы хотели купить? Я вышел из магазина. Почему? Потому что энергия прервалась. Ну, то есть не было свободы. То есть нету возможности жить в такой среде, где от тебя что-то хотят постоянно. Ну, невозможно. Другое дело, когда заходишь, тебе улыбаются, но все смиренно смотрят, не трогают тебя. Если ты попросил, тебе подбегают. Что могу уж для вас сделать? И тогда уже это очень приятно. Понимаете? Изучайте эту тему, как действуют законы Бога. У меня есть один друг, он, когда это узнал, эти законы, как действуют, он продал свою машину, у него была одна машина, продал машину и начал, накупил на эти деньги разных продуктов и начал кормить бездомных людей. Он организовал общество по кормлению людей просто. Вот эту вот, ну, благотворительную организацию сделал. И с этого момента у него никогда не кончались деньги. Кто один, то второй, то третий ему даст, все помогают. И в конце концов, начали правительство ему грамоты писать, это в России. Давно этим занимается. То есть этот человек вхож в самые высокие круги, потому что он бескорыстный. Все знают, что это такой человек, и он может прийти, рассказать про проект, ему там пожертвуют обязательно. Ну, то есть именно, понимаете, был некоторый дух, благотворительность хорошая тема. Люди все, ну, как бы, очень любят детей, поэтому в интернет мы пишем там, Вася Петров умирает от рака. И Вася Петрова идут там 40%, остальным не в карман. Хороший бизнес. И это очень греховно так думать. Если человек хочет заниматься благотворительностью, он должен по своей природе быть нежадным. Ну, конечно, надо жить как-то, кушать же надо, там дом нужен, все это надо. Человек какую-то часть денег себе берет от этой всей благотворительности, но он должен быть по природе очень желающим служить людям, заботиться. Это главное должно быть. И тогда идет обмен энергией. Я много раз в своей жизни это испытывал. И вообще, как бы, я даже очень серьезно испытывал свою судьбу этим обменом. Так, например, я вам расскажу историю. У меня было несколько помощников, они учились у меня лечить. Мы приезжали в Россию на 3 месяца. Это было больше 20 лет назад. Приезжали в Россию, я читал лекции, лечил людей, мы зарабатывали деньги и ехали в Индию на 8 месяцев. Это был где-то 95-й год, я так жил, несколько лет. Жил в Индии 8 месяцев, там изучал медицину и лечил людей, и лечил всех бесплатно. Когда люди мне говорили, сколько стоит ваше лечение, я говорю, бесплатно. Если они говорили, можно вам что-то пожертвовать, я говорю, как хотите. Ну, то есть я вообще не навязывался, и люди там, они жертвовали, если они хотели. И я лечил где-то по 600 человек, за вот 600-800 человек паломников, там, святое место лечил за 8 месяцев. Очень много работы было. И мы не набирали вот эти деньги, которые мы тратили на это все, много трав, лекарств покупали, люди жертвовали понемногу. Вот. Но мы как бы не беспокоились об этом. Потом мы ехали опять в Россию, зарабатывали, опять приезжали и там вот так жили. Но один раз произошла интересная вещь. У нас раньше времени кончились деньги. И причем у нас даже не было денег на билеты в Россию. У нас вообще не было денег, а мы в чужой стране. И осталось совсем немного денег. Мои ученики подошли ко мне и говорят, что будем делать? У нас нет денег. Я говорю, Бог поможет. Я говорю, как поможет? Я говорю, я не знаю. Но они говорят, завтра уже, возможно, будем поститься. Я говорю, это же полезно для здоровья. Будем поститься, значит. Вот. У меня была очень большая решимость испытать себя. Я хотел испытать себя и понять, действует этот закон или нет. Мне бы хотелось это узнать. Потому что для меня было важно в жизни. И в этот день приходит письмо из Америки. Там в письме 70 долларов и просьба о помощи. Человек попросил помощи, денежку как бы положил. Но у нас в Индии там недорого было в то время жить, нам хватило на какое-то время, прошло там может быть неделя, больше, у нас деньги кончились опять, и мои помощники говорят, деньги кончились, как бы, что будем делать, как будем жить. Я говорю, Бог поможет. И они говорят, что опять письмо придет? Я говорю, я не знаю. Через несколько часов пришло письмо. Открыли, там лежит 60 долларов, уже поменьше. И я из Австралии помощь там просят. Хорошо, мы тогда не было вот интернета вот такого, но письма еще можно было по интернету переписываться, но деньги еще по интернету не гуляли. Вот. И хорошо, мы полечили человека, помогли, все сделали, дали ему советы. И опять начну, уже деньги кончаются, все. И он говорит, что опять теперь письмо? Я говорю, я не знаю. Но я был уверен, что все будет хорошо. Ко мне пришел один мой, как вот, я здесь один духовный учитель, он как брат мне. Но он очень влиятельный человек, очень богатый. И он пришел за советами полечиться. Нужны были советы. У него там сложности были с мамой. Она очень тяжело болела. И мой духовный учитель послал его ко мне. Говорит, может он тебе поможет? Спроси его. Он пришел ко мне, мы начали работать с мамой. Он говорит, сколько стоит лечение? Я говорю, нисколько не стоит. Бесплатно. И он как бы спросил меня, богатые люди очень разумные многие, они видят людей. Он спросил меня, вы в чем-то нуждаетесь? Я говорю, вообще ни в чем не нуждаемся, Бог заботится о нас. И когда он на меня посмотрел, я выдержал взгляд, он почувствовал что-то не то. Но когда он посмотрел на моих помощников, я говорю, идите отсюда, не разговаривайте, не мешайте. Но они вышли специально зачем-то. Видно, они почувствовали, что они нуждаются сильно. Но так или иначе, он ушел. и начал изучать, что там у нас происходит, все узнал. И в следующий раз, когда я уже работал с его мамой, там начало ей помогать, вот, он пришел вот с такой вот пачкой долларов, 100-долларовых купюр, с такой пачкой. Этих денег хватило на дожить, на билеты ровно. И у меня следующий город был, где я читал лекции, это была Алма-Ата. Я приехал в Алма-Ату, как раз нам хватило на дорогу, на все, и вот деньги закончились. Вот так Бог дал нам как раз до отъезда. Похоже на то, что я придумал, нет, историю? Придумал я? Вот запомните, в моей жизни, когда я начал так жить для людей просто, не желая ничего для себя, у меня даже зарплаты сейчас нет. Я беру просто сколько нужно для жизни денег. У меня никогда не было проблем с деньгами. Вообще никаких. Больше того, денег хватает даже на моих помощников. Они зарплаты получают все. Ну, на всех хватает, на все хватает. Всегда. Ну ладно, если как бы вам кажется это фантастика, я вам расскажу. У меня духовный учитель, он вообще, у него две пары одежды всего. Он вообще отреченный человек. Он ездит по всему миру. У него много учеников. Он индус сам, много учеников. Вот. И он по всему миру строит храмы на свои деньги. Он никогда не спрашивает денег ни у кого. Куда бы он ни приехал, на него валят просто деньги, постоянно ему дают. И он как бы отдает на строительство храма. Ему не нужны деньги. Чем более отреченный человек, тем больше Бог дает денег. Даже бизнесмен, взять бизнесмена, допустим. Если он хочет денег, вот он сильно хочет денег, то... Среда, она сопротивляется этому желанию. Люди чувствуют, что он хочет денег. Вот, допустим, взять женщину, допустим, продает там ботинки какие-нибудь, да? Она сильно хочет денег. Люди идут, смотрят на нее, она... И они идут дальше. Потому что они не могут терпеть этого. Люди не выдерживают этой энергии, жадности денег, не выдерживают. Она влетает, и смотрит, самые нищие люди, вот самые нищие на улице, как они себя ведут? Дайте денег. То есть это самые жадные люди. Сильнее всего хотят денег. Нищими становятся. Теперь смотрите. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка приносит роду вам на грудь цветочница Анютка. Классно? Придете? С таким настроением. Теперь хочу замуж. Ты дурочка моя, трубадурочка, ты чего же исхудала, фигурочка? Я заботами тебя охвачу, ничего я не хочу. Ну, то есть, когда женщина хочет замуж, она красивая становится, нет? Да? Да? Нет, она становится несчастная, замученная такая вся, бледная такая. Замуж хочется. Кому она такая нужна вообще? А если она служит всем, заботится и победила в себе это желание? У нее желание осталось, замуж надо все равно, ведь правда? Но она в себе победила это желание, она всех любит, о всех заботится. И в это желание замуж во что превращается? В силу, в красоту. И она выходит замуж в результате. Точно так же благотворительность. Человек просто побеждает в себе желание, денег начинает заботиться, всех радоваться, всем служить, всем. И деньги начинают валиться на него, как из ушата. Это высшее проявление деятельности, благотворительности. Когда человек способен так жить, он становится успешным в благотворительности. Он может даже себе построить жилье гораздо быстрее, чем те, которые упахиваются. Те люди, которые делают добрые дела, им вообще не надо беспокоиться о деньгах. Деньги всегда будут в жизни, но надо при этом знать, Как только ты захотел денег, все заканчивается. Как, пока ты хочешь больше служений, понятно, деньги нужны всем. Но еще раз повторяю, когда ты хочешь больше помогать людям, они будут тебя заботиться о тебе. Но как только ты захотел денег, все заканчивается. То же самое врач, когда человек лечит, если он хочет от пациента денег, у него энергия помощи останавливается. Лектор, если я хочу от вас денег, вот я думаю о деньгах, энергия помощи останавливается, я не могу уже читать лекцию. Я примерно вам покажу, как это происходит. Вот я сейчас, я, допустим, хочу денег, как я буду читать лекцию? Здравствуйте! Мы с вами не зря встретились. Я могу вам очень сильно помочь. И все, уже хочется умотать, да? С самого начала. Почему? Потому что человек, который так настроен, он просто не развит. Он живет в страхе. Он не верит в Бога. Он живет в страхе. Он не верит, что Бог обеспечивает всех. Он просто выполняет свой долг. Женщина, которая сильно хочет замуж, она одинокая остается, потому что она не верит в Бога. Не понимает, не понимает, что Бог даст ей все, когда она будет правильно жить. Человек, который думает, что в Казахстане жить очень плохо. Здесь все плохо. Он ничем не отличается от русского, который думает, что в России плохо жить. Или от германца. Я германцами тоже общаюсь. Я по всему миру езжу. Там тоже плохо вот это, таким людям жить. Понимаете, всем везде плохо жить, когда они думают о том, чтобы жить хорошо. Но когда человек думает о других, заботится обо всех, меру своих возможностей, ему везде хорошо жить. Все зависит от вашего настроения. Некоторые женщины думают, замуж не за кого выходить. А другие думают, что-то не знаю, Олег Геннадьевич, некоторые меня спрашивают, Олег Геннадьевич, не знаю, за кого выйти замуж. Три предлагаю. И другая говорит, мне бы твои проблемы. Анекдот есть такой, новый русский встречает друга. Говорит, как ты живешь? Тот говорит, ну так, новый русский такой толстый, этот такой худенький, такой несчастный. Говорит, как ты живешь? Тот говорит, что-то я не доедаю, говорит. Новый русский говорит, ну надо себя заставлять, брат. Всех, каждый какие-то свои разные проблемы, да, в жизни. Так? Один себя заставляет доесть, другой не доедает. Изучайте, как работает судьба. Ваши сомнения правильные. Они основаны на ваших возможностях внутренних. Поэтому никогда вот эту деятельность, благотворительность не надо открывать на большую ногу. Начинайте понемножку и смотрите, как действует ваша судьба, насколько вы бескорыстный и сильный человек в плане помощи другим. Если вы такой человек сильный, у вас все просто полетит, у вас начнет все развиваться. Еще люди должны вдохновлять других людей, отдавать деньги, тоже важно. Здесь нужна какая-то сила тоже, вдохновение.
Можно я передам гостиницу от моей мамы? Она сегодня приезжала в страну, сама сделала масло, хоспа и фор. Но это чисто молочный продукт, это наш эффект. Можно?
Это мне, да?
И вашей супруги.
И моей супруги.
Да.
Хорошо.
Спасибо большое.
Вам апельсинка.
Спасибо большое.
Благотворительность – это хорошее дело. Очень хорошее. Я благословляю вас, чтобы у вас все получилось. Ну это совсем давно вы уже слушали.
Да,
сколько? 20
да.
лет назад, что ли?
А нет, не 20 лет назад, просто я как бы с интернета.
меня лекции еще на этих на кассетах были.
Нет, мне сестра высылала по...
Давайте не об этом вопрос задавайте.
Да. Ну, я как бы немножко так в курсе ваших лекций. Я очень благодарна тоже. Много чего научили. Вот. Я хотела у вас узнать, как вот мне помочь моим родителям. Они, получается, 20 лет жили вместе, потом они разошлись, 20 лет не жили, и теперь вот где-то, наверное, лет 5-6, они, 5 лет, они вот пытаются, но у них не получается. Мама и молится, и...
Вот она молится, у них больше получается.
Ну, как бы вот отец, он такой, у них, конечно, много обид друг на друга. И...
Ну, вот нужна молитва.
Ну, вот мама молится.
Не, вам надо молиться.
Ну, а вот так вот мне молиться. Вы же говорите, что надо просто благословлять, ну, как, благословлять.
Вот смотрите, вы не знаете просто механизма. Вот Бог, он прямо вот на старт внимания марш. Он постоянно хочет всем помочь. У него такая природа. Но есть закон определенный. Закон такой, если я нахожусь внутри себя или внутри моих родственников, их сам хочу помогать, то Бог туда не может зайти. Почему? Потому что я уже решил это дело. Если же я отпускаю это и думаю о Боге, служу Ему, то есть такой другой закон. Чем больше я служу Богу, тем Бог больше отдает назад. Но понимаете, это вот то, что я делаю, то, что он, это огромная разница, понимаете? Его сила, она даже в маленькой доле огромное влияние имеет, а моя нулевая. Поэтому я просто служу Богу и знаю, что он знает, что мне надо. Понимаете, ваша проблема в том, что вы думаете, что он не знает. Вы говорите, слушай, ну вот, допустим, маленький мальчик подходит и говорит, папа, я хочу кушать. Ну, папа готовит, ему идут. Он говорит, да, сынок, я знаю, все, подожди немножко. Он подбегает, папа, я хочу кушать. Слушай, ты меня уже достал. Он, папа, я хочу кушать, папа, я хочу кушать, папа, я хочу кушать. Он говорит, слушай, ну, это вообще кошмар какой-то. Вот так вы молитесь. А что надо делать сыну? Надо ходить улыбаться папе. Кланяться ему. Говорит, папа, ты такой хороший, спасибо тебе за все. Я кушать не хочу на самом деле. Все нормально. Ты не торопись, я тебя просто люблю. И папа думает, Господи, какой сын, он вкуснее все и вкуснее готовит. Он знает, что я хочу кушать. Он прям в сердце находится вот здесь. И он все знает. В чем ваше сомнение?
Знаешь,
ну хорошо, вы молитесь теперь от всей души. Вот как только я говорю молитесь от всей души, сразу человек-то хорошо, Олег. Пропадает всякий энтузиазм, задавая дальше. Вот, ладно, я понял. Молиться, опять молиться. Все, вся лекция правильная. Как только о том, что надо трудиться сердцем, на этом наш энтузиазм заканчивается сразу. Сколько будете молиться за то, чтобы они были вместе по времени? Каждый день сколько вы будете молиться?
Сколько в день?
Вот каждый день сколько вы будете молиться в день, чтобы они были вместе, ваш папа и мама?
Я как бы на этом не зацикливалась, а просто
вот... А что тогда вы меня спрашиваете, если вы не зациклились? Ну и живите тогда спокойно, пускай они живут как могут, и вы живите как
можете. Нет, я не зацикливаю, что вот именно, я просто включаю молитву, свечу. Вот я еще как-то так сильно не в теме, так сказать.
Я не при делах, да? Хорошо. Ну вот, видите, вам на самом деле особо и не хочется, чтобы они вместе жили.
Нет, почему?
Тогда молитесь. Сколько вы будете молиться?
Ну, утром пока есть время.
Ну сколько? Ну сколько? Сколько? 5 минут, 10, 15, сколько?
Ну,
Полчаса. Вот если вы будете молиться полчаса и постоянно сильно думать о Боге и забывать про них, про своих родителей, в этом случае вам понадобится 2,5 года, чтобы они были вместе. А если бы она молилась час в день, там не прямая, не на два раза надо делить, там и такая пропорция, сейчас посмотрю, то понадобилось бы около 5 месяцев.
А самое сильное это утреннее?
Да. Я желаю всем счастья, это не молитва. Для тех, кто начинающий, для тех, кто не понимает, что такое молитва, можно так делать. Если вы хотите как молитву читать, вот так вот, здесь мусульманская страна, я думаю, меня все поймут, я вам покажу. Послушайте, что такое молитва. Я включаю тех, кто молится. Людей. Молитва — это повторение имени Бога. Или обращение к Нему, короткое, и которое повторяется на четках. Послушайте внимательно, что такое молитва. Если вы учите, нормально. Но не по книжке. Если вы помните наизусть, то можно.
Ну, не по книжке.
Ну, надо просто наизусть. Вот так. Лучше одно имя повторять. Алхамдулилля — это слава Богу. Богу хвала. Это самая сильная молитва. Богу хвала — самая сильная. Прославление Богу — самая сильная молитва. Или Господь велик. Тоже сильно очень. Аллах Акбар. Очень сильно. Господь велик. Богу хвала. Вот это сильная молитва. А? Сидеть неподвижно и повторять. Сначала человек начинает чувствовать силу в своем голосе. Он постепенно, голос уходит в сердце. Когда голос пришел в сердце, дальше вот здесь что-то раскрывается. Когда здесь раскрылось, счастье приходит внутрь. И в это время это счастье надо сразу начинать отдавать назад Богу, не сидеть балдеть от Него, а отдавать Богу. И в этот момент начинает река любви через сердце течь, и все, что связано с трудностями судьбы, оно начинает вот так вот. Если трудность есть, она так в него втыкается, в эту трудность так чух, преодолевает. Потом следующего чух. И эта трудность, она уходит из жизни. А если ты концентрируешься на ней сильнее, то второй круг победы над судьбой включается, уже влияние на события идет и так далее. Я каждый день этим занимаюсь уже много лет. Знаю, как это работает точно. Это неправильный, некорректный вопрос. Не имеет значения, какая у меня вера. Я верю в Бога. Нет, нельзя при всех говорить о своей вере. Потому что люди верят мне, как человеку. Это значит, что если я говорю о своей вере, значит, они меняют веру ради меня. А это безумие. Потому что я люблю Аллаха, я люблю Иисуса Христа. То есть я верю в Бога, понимаете? Но у меня есть моя вера, она, это я там наедине с собой чуть-чуть. Моя вера — это вера в Бога. Я могу с вами вместе Альхамдулилля повторять или Иисусову молитву вместе с вами учиться, учить вас повторять. Я могу это делать. Я знаю, что Иисус Христос – это Бог, Аллах – это Бог, и это знаю. И вы должны этим довольствоваться. Если вы мои лекции слушаете, вы должны понять, что именно это я вам несу. А если у меня есть какая-то своя вера, то это мое дело уже. Услышали? Я сколько молюсь? 2 часа где-то в день. Ну, вам не надо столько молиться, не обязательно. Молитесь. А? Лежа можно? Запросто. Альхамдулилля. Альхамду. Можно лежа, можно нормально. Перед сном, да? Да? 10 раз повторила и заснула. Попробуйте на 10-й раз даже раньше засыпать будет. Когда человек повторяет имя Бога перед сном, он начинает засыпать, расслабляет сильно, и он засыпает потом. Когда проснулся, тоже имя Бога повторяешь 10 раз и встанешь, не сможешь лежать в постели. Женщины, поэтому не повторяйте, опасно. Представьте, вы проснулись, и все, 10 раз повторили, и вы не сможете лежать в постели. А также хочется полежать. Женщинам хочется полежать. А тут уже не будешь лежать, все, 10 раз повторил, будет поднимать. Потому что бодрость — это функция разума. Когда человек повторяет имя Бога, включается разум сразу. Начинает работать. И когда он включает, человек не может лежать уже в постели. Потому что разум включает также воля сразу. Желание какие-то что-то сделать включается. Поэтому, когда человек повторяет имя Бога, у него включается разум, и все. И он не может лежать уже с утра в постели. Если он с верой повторяет, даже 10 вы не успеете повторить, встанете. Самое сложное — начать повторять с утра. Когда ты проснулся и не хочешь вставать. Вот в это время самое сложное — начать повторять имя Бога. Очень сложно. Но если ты хотя бы 1 раз повторил, уже все, тебе хочется встать. Разум включается, потому что. Разум — это функция, побеждающая судьбу. Она живет в звуке. Она, эта функция, оттягивает память от себя. Человек о Боге вспомнил, сразу судьба начинает побеждаться. Почему? Потому что Господь входит туда, где трудности, и разрушает их все. Когда ты забываешь про себя, в этот момент Он про тебя начинает помнить. Пока ты помнишь о себе, Он про тебя забывает. Вернее, Он помнит о тебе, но ты, Он помнит как? У Него есть 2 способа с нами общаться. 1 способ законодательный, что заслужил, то и получил. И вот это всегда законодательный способ. Люди страдают, там ядерные бомбы взрываются, там все, что заслужили, то получаем. Законодательный способ. Но если я научился забывать про себя и думаю о Боге, то с этого момента я буду предупрежден. Вот если где-то ядерная бомба взорвется, я узнаю о том, что это так. Вот смотрите, мы не говорим на лекциях ни о каких верах, ни о каких практиках. Здесь мы говорим в целом о знании, в общем. Я вам сейчас расскажу одну историю. Вы все помните, как над Украиной взорвался самолет, да? Все погибли. И я вам расскажу одну историю про этот самолет. 2 истории. Одна история такая. Молодой человек сел в самолет и послал смс-ку своему другу. Мне так страшно лететь в этом самолете, но я почему-то остаюсь здесь. И погиб потом. 2 история про этот самолет. Отец одного пилота молился Богу каждый день. И он во сне увидел, что через 2 недели его сын погибнет в автокатастрофе. Бог ему показал. Потому что когда человек молится Богу, Бог открывает будущее человеку. Когда человек молится Богу, весь объем работы, вся судьба выходит наружу, ты все чувствуешь, понимаешь, что будет дальше. Это не сложно, никому не сложно. И он сказал своему сыну, позвонил, ты должен уволиться из этой авиакомпании в другую. И сын сказал, ну я потеряю большие деньги, это очень как бы крутая компания. Он очень уважал мнение своего отца. Отец сказал, я уверен, что так надо сделать. Я видел священный сон, как бы ты должен погибнуть через 2 недели в этой компании. Сын поверил отцу своему. Безумие, да, как просто человек сказал, ни с того ни с сего должен что поверить. Вот. Он поверил, уволился с этой компании, хотя у него там все процветало, он нормально там. Пошел в другую, зарплата поменьше. И все, кто остался там на этом самолете, его друзья, все погибли. Он остался жив. Я вам рассказываю правду, так оно было. Поэтому все в наших руках, если человек живет рядом с Богом, у него нет секретов. Я всегда смотрю в молитве на будущее. А можно положить, да? Я всегда в молитве смотрю на будущее. Я молюсь. Сначала человек чувствует спокойствие в сердце от молитвы. Потом после спокойствия, это первый круг судьбы, то есть спокойствие, и вот тут раз что-то распахивается во время молитвы. Это значит, что дальше, когда ты будешь молиться, то ты получишь или победу над отношениями, или знание. Ну, то есть это зона, второй круг жизни, это между мною и тобою. То есть между мною и событием каким-то. Это знание. Второй круг жизни – это знание или возможность перестать обижаться, перестать ссориться. Ну, второй круг победы над судьбой. Сначала спокойствие по поводу мамы с папой, а потом они начнут общаться легче, им станет общаться легче. Второй круг победы над судьбой. После спокойствия сердца обычно все заканчивают молиться. А надо продолжить, и ты опять почувствуешь, что тебе тяжело, опять объем работы. И тогда у них начнутся в беседе улучшения. И в этот же второй круг жизни между мной и тобою, не внутри меня, а между нами, находится также знание о том, что с тобой может быть. Я начал молиться о своей поездке. Каждый раз, когда я куда-то еду, я пытаюсь понять, что будет. Я начал молиться о своей поездке и увидел, что когда я поеду в Израиль, я там могу погибнуть. В результате мы как бы решили отменить поездку в Израиль. И потом я помолился какое-то время, почувствовал, что я молитвой побеждаю вот это препятствие в жизни. И бывают смертельные опасности. То есть, как астрологи говорят, что если ты увидишь, что ты погибнешь, то все, как бы, дальше уже не, ну, на жизнь свою не расходуй деньги, как бы все, как бы, ты погибнешь. Астрологи так думают. Это неправильное мышление. В большинстве случаев 90% возможность гибели – это всего лишь препятствие в жизни, которое можно преодолеть. Также возможность тюрьмы или тяжелого заболевания – это просто препятствие в жизни, которое можно преодолеть. И я решил попробовать. Я думаю, ну, неважно, сейчас, я же сейчас прям не погиб. Это произойдет через какое-то время. И я решил, ну давай я сейчас помолюсь за это все, посмотрю, как у меня будет меняться. Я помолился, молюсь, смотрю, пошло преодолеваться. И раз, у меня в сердце спокойствие, я это событие чувствую, и все, как бы я не погибну. Событие осталось. Я бы мог помолиться, оно даже прошло бы событие. Но я этого не сделал, потому что мне хотелось изучать судьбу. Я решил поехать в Израиль и посмотреть на события. Тем более, что я почувствовал, что никаких как бы повреждений, ничего, все, как просто события есть, но ничего не происходит. Мне стало интересно посмотреть, как действует судьба. Я поехал в Израиль. Я сочиняю или нет? Как вы думаете? Вот, я поехал в Израиль, и там ничего не происходило. Я всех водителей предупредил, что как бы может все что угодно произойти, у меня такая судьба. Готовьтесь. Не все приготовились, и так меня аккуратно возили, все. Ну вообще, кстати, не почувствовал, что что-то должно произойти. Я думаю, может, я в иллюзии нахожусь какой-то. И, короче говоря, вот вся поездка нормально, все классно. И я уже лечу в Москву. И в Москве, ну, как бы погода хорошая, говорят. Я думаю, ну, погода хорошая, значит, классно. И сажусь в самолет, полетел. И неожиданно, перед тем, как мне приземляться в Иркутск, вдруг неожиданно начинается буря в Москве. Вообще никто не ожидал, такая буря огромная. Там столбы гнутся, там все, короче, просто шторм. Самолет не может сесть. И он кружится над Москвой, летает над Москвой кругами. И я понял, о, вот это я видел в молитве. Увидел, вот это увидел в молитве. И такое ощущение, так мы сейчас погибнем. Я такое чувствую, сейчас мы погибнем. И посмотрел на людей, на всех, начал изучать. Все люди, у них по судьбе смерть сейчас. Все, у всех в самолете, да. Все, Бог, как бы, есть даже анекдот на эту тему. Один человек, самолет падает, человек молится, Господи, спаси. И он сильно молился, Господь приходит, слушай, ну не молись, я вас 3 года всех вместе собирал. Вот. Ну, то есть Господь собирал нас, собирал. И я наблюдать начал за людьми. Кто-то в это время молился, очень мало, человек 5, может, тоже молились. Кто-то смотрел судорожно какое-то кино, кто-то вообще спал, я думаю, странно, человек спит, да неужели он не чувствует смерти? Кто-то спал, вот, кто-то молился, дети орали. Ну, то есть что-то происходило такое. И я начал молиться, естественно. И буквально за 10 минут молитвы раз все это рассеялось. Быстро, потому что я же до этого молился там месяц и больше даже. Все сразу, 10 минут так раз и все. И объявляет, мы решили садиться, шторм не заканчивается. Говорит, мы решили садиться. Ну пошел потихоньку садиться самолет. Его дует, он там как-то бочком-бочком. И... сел там, бам-бам-бам-бам, там несколько раз одного колеса на другое. И все, все хлопают там, овации. Вот так действует судьба. То есть судьба это не то, что вот крест, да? Судьба это то, что... И иногда люди сами вызывают судьбу на себя. Например, когда человек, допустим, катается на горных лыжах, рискует жизнью. Сейчас много таких всяких, на резинке прыгает с моста. Он в это время тратит энергию, которая предназначена для защиты от опасности. Вот у тебя есть энергия, там, на машине, допустим, авария может быть, раз и сбежал. И когда он прыгает вот это вот все, он тратит эту энергию защиты от опасности. И мы когда, у нас был фестиваль на Домбае, это не Дубай, Домбай, это такие горы, вот, красивое место очень. Живописное. У нас там повезли на экскурсию туда, там еще лето было, но снег на верхушках лежал. И там на таких специальных, на лыжах таких машинах, я не знаю, как они, катамараны что ли называются, нам предложили поехать наверх, прокатиться. И все мои ребята говорят, поедем. Я говорю, я не поеду. Они говорят, а что ты не поедешь? Я говорю, да я летаю на самолетах постоянно, у меня уже израсходована вот эта энергия удачи на такие поездки, но я вообще считаю, что лучше судьбой не рисковать, жизнь предназначена для чего-то более высокого. А так красиво, там пейзажи, и они поехали. 5 человек взяли, сели, там поехали. И когда приезжают, они все бледные такие, я говорю, что такое случилось? Они говорят, да он, говорит, одной вот этой вот в пропасть попал. Ну, то есть он так развернулся, что вот прямо одной полозе вот этой вот был в пропасти. И мы, говорит, чуть с ума не сошли там, на волосок от смерти. Я говорю, может, еще раз прокатитесь? Они говорят, нет, больше что-то не хочется. А вам нравится на горных лыжах кататься? Я сразу после этого события пошел к врачу местному, травматологу, который там работает, спросил, ну что, я же врач тоже. Сел, ну как? Говорю, много калечится по народу. Он говорит, Господи, лучше не спрашивай. Говорит, об этом никто не пишет, потому что это же антиреклама. Он говорит, калечится столько людей. Видите, один вариант, лечу на самолете, вроде добрые дела делать, но судьба подстерегает, помолился, все прошло. Другой вариант, ничего вот плохого не происходит, никуда ехать не надо, и я сам лезу как бы на резинку там прыгать с моста, или лезу на лыжи, чтобы рискнуть, а сейчас еще и летают вот эти вот крылышки себе делают, так раскрывают, и полетел. Вот все, кто вот эти все, кто летают, все заканчивают смертью. Все, ни одного случая, чтобы кто-то выжил. Ну, то есть они не то, что сразу как бы заканчивали, они полетали немножко, закончили, благочестие закончилось, и дальше все, смерть. Я к чему этого все говорю, я вам рассказываю. Сегодняшняя лекция у нас – это, ну вот, победа над трудностями судьбы. Допустим, у каждого человека есть какие-то трудности в жизни. Что такое победа? Как она происходит? Вот как здоровая семья должна жить? Почему в России 80% разводов? У вас сколько процентов разводов? 50? Ну, круто по сравнению с Россией. 50 это мало.
50.
Развод означает, что люди, во-первых, не понимают, зачем семья создается, они думают, она для счастья создается. Она создается для работы над собой, семья, не для счастья. Вот. Но когда трудность возникает, люди думают, это не мой человек, а это твой человек, он олицетворяет твою судьбу. Если бы вы видели, как, если бы видели свою прошлую жизнь, что этот человек просто, он показывает тебя в прошлом. Если бы вы это видели, вы бы не сомневались, что все законно, правильно. Так устроен этот мир. Здесь нет никаких случайностей вообще. Никаких нет. Я просто чувствую судьбы людей. Меня спрашивают, люди, человек удивляется, как вообще мне такой человек достался. Тебе положен такой человек. Ты же сам его выбрал добровольно. Или ты добровольно подчинился родителям, которые выбрали тебе. Кстати, когда родители выбирают, это более благоприятно, чем сам себе человек выбирает. Потому что родители видят же человека лучше, они же не влюбляются. Когда человек влюбляется, он слепнет, он не видит характера, человек ничего не видит. Влюбленность ослепляет, человек не видит глубину. Любовь зла, полюбишь и козла, да? Не видит человек глубину. Но когда выбирают родители, там такое условие есть, вот в этой восточном выборе есть условие, что люди, ну, они должны сказать, мне приятен человек или неприятен. Если приятен, не то, что от него там, а просто приятен человек, то тогда можно создавать семью. Неприятен не надо. Понимаете? И родители, когда выбирают, они как выбирают? По разуму смотрят детей, как они совместят, ну как они общаются. Ну то есть они смотрят родителей. И в этом случае судьба детей уже не действует. Если человек сам себе выбирает человека, он хочет, ему как бы нравится человек, значит вот через это нравится действует судьба. Но если человек просто подчиняется родителям, тогда судьба не действует и брак сохраняется всегда. Поэтому в древней культуре не было разводов практически, потому что выбирали родители. Но сейчас это просто невозможно по двум причинам. Потому что родители не такие благочестивые, чтобы выбирать. Это они должны молиться Богу каждый день, они должны видеть судьбы, чувствовать судьбы людей. Они должны быть мудрыми очень. И второе, потому что дети не подчиняются родителям. С какой стати я должна выходить замуж за того, кого я не люблю? Понимаете тему? Говорила мама мне про любовь обманную, напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Повстречалась с Колюшкой на свою я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Такая система работает. Всегда, когда кто-то понравился, через это действует судьба. Но вы подумали, ну, Олег Геннадьевич, ну, в моем случае исключение. Ну, такой достался вообще кошмар. Знаете, вот так вот исключение. У всех исключение получается. Все, кто в зале сидит, у всех исключение, так? Нет? Тогда с практикой возникает вопрос, а почему же так тяжело? А потому что в отношении всегда, хотим мы это или нет, включается эгоизм. Когда люди начинают заниматься сексом друг с другом, особенно безудержно, то в это время ощущение счастья от человека, с которым ты находишься рядом, оно начинает разгораться со страшной силой, желание счастья. Разгорается с огромной силой. И ты как бы начинаешь сильно верить, что он тебе будет приносить счастье. Вот эта сильная вера и жажда счастья от близкого человека у женщины вызывает жуткую ранимость. Одно как бы слово не так, один взгляд не так, ее колбасит как бы сразу и плохо. Вот у мужчины вызывает жуткую ревность, такое желание обладать. Она там куда-то улыбнулась, посмотрела, он не может это выдержать вообще. Как бы. Вот ему надо как бы обладать женщиной, женщина. Ей надо, чтобы он нежно с ней вот так вот, как бы, в общем, жуть начинается, то есть. Почему? Потому что так действует эта энергия половых отношений, привлеченности друг к другу. Женская и мужская природа, они очень сильно примагничивают друг друга, зацикливают людей друг на друге, и дальше вот начинается это вот, ругань, вот эти все, и как бы страшные вещи начинаются. И вы скажете, что теперь сексом не заниматься? Заниматься надо. Но знать, надо знать меру. Надо знать, где вот эта грань, где тот момент, когда мы уже с ума сходим. Вот если мы с ума начали сходить, мы отвращение друг к другу появляется, такая же жуткая привязанность, или вообще отвращение может появиться. Люди, когда перезанимаются, они уже жить даже друг с другом не могут, их тошнит друг от друга, отвращение начинает, пересыщение может произойти, отвращение. Понимаете? Но даже если этого не происходит, то даже само по себе ожидание счастья уже приносит страдания. И вот как, допустим, определить, что человек может, девушка может выйти замуж? Как определить? Вот может, готова выйти замуж. Как определить? Она, ну, не ждет, это значит, что у нее есть силы выйти замуж. А вот готова внутренне, психически. Как определить? Готова. Готова тепленькая, да? Стала тепленькая. Это вы говорите о сердце сейчас, когда ну, она вот о чем говорит, что когда женщина бросает близкого человека, у ней холод в сердце возникает. У женщины есть два типа красоты. Одна вызывает половое желание мужчины, это внешняя красота, а другая вызывает желание взять замуж, заботиться, отвечать за женщину. Вот эта вот энергия принадлежит Богу. Женщина не может у себя усилить ее. И женщина начинает добрые дела делать, заботиться обо всех, у нее сердце теплеет, и у мужчины появляется сильная ответственность по отношению к нему. Хочет не просто там наслаждаться, а уважает ее, ценит такую женщину, хочет взять замуж. Такое как бы возникает. Понимаете? Ну, если она бросила жестоко, может она вообще не выйти замуж. Вот этот холод как бы в сердце. Некоторые думают, это не судьба выходить замуж. Нет, это просто препятствие. Надо помолиться, оно проходит. Потом можно выйти замуж. Вы об этом говорите. А я говорю сейчас не об этом. Когда женщина выдержит, может выдержать мужчину, тогда она и готова выйти замуж. Это значит, что она выдерживает мужской характер. Вот она общается с парнем, и она выдерживает, она может выдержать, значит, может выйти замуж. Все уже. Молодой человек как готов понять, что готов жениться? Он держит как бы ответственность, он чувствует, что он подтянет, как бы у него зарплата маленькая, там все, но он как бы знает, что все будет хорошо, он потянет жену с детьми, потянет. И тогда, потому что мужчина же, все мужчины хотят общаться с женщинами, да? Но общается, общается и замуж не предлагает. Почему не предлагает? Потому что не созрел еще, не готов. Одна девушка ко мне подошла, говорит, вот молодой человек, ну как бы мы общаемся, не предлагает замуж. Я говорю, ну он просто не созрел. Она говорит, я его сильно люблю, хочу за него замуж. Я говорю, ну хорошо, но он не созрел еще, как мужчина. Он не может просто взять вас замуж, у него не хватает сил для этого. У нас же сила, решимость внутреннюю для мужчины. Для женщины надо выдержать характер мужчин, тогда она готова. А вот для мужчин нужны силы выдержать судьбу, потому что женщина несет судьбу же в себе. А мужчина в себе несет что? Характер. А женщина судьбу несет. Ну, женщина такая худенькая, обычно замуж выходит стройненькая, такая худенькая. Боже, одуванчик, такая очень чистая, светлая такая. Но она сама так себя чувствует, потому что такое. Но потом из нее появляются другие живые существа, неожиданно. Больше того, оказывается, она еще привязана к собачке, без собачки как бы вообще, она, женщина же привязана к кому-то, и она без собачки за тебя замуж не выйдет. Но также она, когда выходит замуж, тебе придется общаться с ее мамой, потому что она к ней тоже привязана, и с папой, и с братом. И там целая компашка. Она такая худенькая, маленькая, из нее все вылазит, и компашка вокруг еще. А так она такая вот, такая все. Иллюзия, понимаете? Иллюзия создается от того, что такая маленькая, но мужчина чувствует, что не все так просто. И поэтому боится брать замуж. Я говорю, ты, говорю, точно любишь его сильно? Она говорит, да, люблю. И замуж за него сильно хочу. Я говорю, я с ним поговорил, я с обоим общался. Я с ним поговорил и уже убежден полностью, говорю, тебе придется ждать его 3 года. Через 3 года он созреет и может тебя взять замуж. И он также тоже чувствует, как я, тоже так же. Она такая... Ну, тогда не люблю. И все, она перестала с ним вообще общаться. И правильно. Потому что по ее судьбе за 3 года она уже 2 детей должна иметь. А его ждать 3 года. Понимаете, поэтому любовь между мужчиной и женщиной, она такая, это несерьезная вещь на самом деле. Это просто привязанность, желания какие-то вот внутренние. Это все эгоистично очень. Любовь к Богу гораздо глубже, чище, светлее. Но я не против любви между мужчиной и женщиной. Я просто говорю о том, что можно и перетерпеть, в принципе. Ничего страшного нет. Не надо привязываться к человеку, который не готов тебя взять замуж. Потому что любовь между мужчиной и женщиной – это все-таки в определенной степени материалистичная вещь. То есть надо, ну, как бы все планировать, понимать, за кого ты выходишь. У меня один близкий человек, друг, он очень возвышенный человек, очень возвышенный. Он взял в жены женщину на коляске, девушку на коляске. Я ему говорю, ты что, ты уверен, что ты выдержишь? А второй мой друг взял женщину со слабым зрением, инвалида по зрению. 2 друга у меня такие. Ему тоже говорю, ты уверен? Они оба очень возвышенные люди, очень возвышенные. И они оба, да, нет проблем. И один, который на коляске взял, они обиделись на меня оба, потом не общались несколько лет со мной, и как бы он взял все-таки ее. И потом через 10 лет он ее бросает жестоко, потому что уже не может выдержать все. Он верил, что он ее вылечит, все время возил. Да, уже не смог, он бросил ее. И деградировал, перестал заниматься духовным браком. От этого оскорбления они оба молились, на оскорбление на нее совершил такое перед Богом. И все, и у него все благочестие начало таять, он перестал быть возвышенным. Ну, потом он постановился, конечно, но какое-то время, несколько лет он ушел в осадок, помню. Начал гулять и так далее. А второй, он тоже, ну, решил бросить жену, но мне написал, говорит, я бросаю жену. Я ему позвонил, поговорил с ним. И он говорит, я все равно брошу. Я не могу так жить. Нет счастья. Я говорю, ну ты ничего не найдешь, когда бросишь. Потому что счастье от Бога идет, а не от внешности человека. И второй не бросил. Не бросил. Хотя у него была девушка. Не бросил. Прошло несколько лет, и он сказал мне, я такого счастья не испытывал в жизни с человеком. Никогда. Какое я сейчас испытываю с этой девушкой. То есть внешность не имеет значения. Имеет значение сердце человека. Сердце, душа. Его надо раскрыть, надо почувствовать человека, надо отдать ему свою жизнь, надо постараться за него, посражаться. Потому что все люди эгоисты, все люди внешне плохие. Ну, это сначала, конечно, кажется хорошие. А на самом деле все одинаковые. Но сердце у человека – это океан чистоты любого человека. И если ты начал капельки этого чистоты видеть потихоньку, ты потом так возрадуешься в жизни, ты поймешь, как устроен этот мир. Он соткан из такой глубины. Такие экзамены человек должен сдать в этой жизни, чтобы увидеть чистоту близкого человека, что он настоящий человек, настоящий. Хотя он может и пить там, и заниматься развратом, там, все что угодно может. Но если ты сражаешься за свою семью, ты можешь потом увидеть все это, вот, чистоту, он может раскаяться, стать другим совсем. Это называется победа над судьбой, личной жизнью. Поймите, здоровые отношения не означает, что типа у нас все хорошо, мы бегаем по свежему воздуху, всех любим, у нас здоровые отношения, ля-ля-ля, у нас все хорошо. Не можете в эту мечту как бы не рассчитывать, я вам ничего такого не расскажу. Здоровые отношения означает, что мы бегаем по свежему воздуху, любим всех, всех заботимся, и все равно у нас будут трудности, огромные трудности в отношениях, которые и нужны для того, чтобы ты научился молиться, научился верить в Бога. И смысл жизни в чем заключается? Вот человек думает, у меня в жизни вот столько вот хороших моментов было и вот столько плохих. Вот плохие моменты обычно не так долго длятся, но очень тяжело. Хорошие чуть побольше, обычно у людей. Так жизнь устроена. И человек говорит, вот и хорошие, это когда все классно было, как бы. А плохие, это когда тяжело очень. И вот интересно знать, что для Бога все наоборот. Вот когда у нас были хорошие моменты, вы в это время просто спали, душа спала. Алло, у тебя все хорошо, хорошо, у меня все хорошо. Ну хорошо, спим дальше. Понимаете, то есть когда хорошо, человек расслабляется, у него нет никакого как бы развития. Он просто становится как этот, как поросенок, по-русски сказать. Ну такой добрый, хороший, не то, что он совсем там свинья. Он такой нормальный такой, хороший, добрый поросенок. Вот. Ну а Бог считает, что вот эти маленькие промежутки жизни, когда было очень плохо, вот это и есть настоящая жизнь у человека. Когда он страдал, молился, мучился, настоящая жизнь. Когда ему было то, к чему он стремился, каждый человек к этому именно стремится в жизни, чтобы было хорошо. Вот это отдых от жизни. Так же, когда человек спит, ему же лучше всего, когда мы спим, правда? Вот когда человек спит, ему вообще хорошо. Ни о чем не думает, такой посапывает себе, супер вообще. Но это не жизнь, да? Когда мы спим, мы себя не помним. Так и человек, когда у него все хорошо, он как во сне все проходит в жизни. Но когда он сражается, молится, это он вспоминает потом. Перед смертью он именно эти моменты в жизни вспоминает, когда он побеждал судьбу, вот это все. Это и есть жизнь. И поэтому, мои хорошие, не надо бояться жизни. Страшно, но я говорю, не надо бояться жизни. Мне тоже страшно. Но я говорю, не надо бояться, потому что это неправильно. Нужно ее принимать. Потому что победа над судьбой начинается тогда, когда человек не ожидает. Как я могу это принять, это вообще этого человека, как я могу принять? Ты принимаешь для того, чтобы победить, не для того, чтобы унизиться, стать несчастным, замученным, тряпкой стать. Принятие не означает потеря себя. Принятие означает, ты принимаешь для того, чтобы переваривать, побеждать, влиять. Пока человек не принял, он не может ничего сделать. Надо принять. Пока вот здесь вот ничего не сделаешь, так и будешь жить дальше. Нужно принять. Принятие происходит с помощью контакта с Богом. Контакта с природой, служения добрым людям, принятие происходит. Ты принял, когда все? Вот я уже с ним буду жить, все, я решил. С этого момента начинается победа над судьбой, человек меняться начинает. Ты наблюдаешь за этим, как все происходит. То же самое ребенок. Олег Геннадьевич, у меня ребенок неуправляемый. Прими неуправляемого ребенка, вот это твой. Подыши, отдышись немножко. Прими. Вот такой, он такой вот. Это не значит, что он неуправляемый, это его просто трудность. Это объем работы его, все. Он другой на самом деле. Принять можно только с помощью силы Бога. Своими силами принять невозможно. Говорит, как принять это? Но люди не знают, как отвлекаться от судьбы. Чтобы принять, надо отвлечься от судьбы сначала. Нужно думать о природе. Вы помните, говорили, женщина подходила вчера после лекции ко мне. Говорит, Олег Геннадьевич, у меня такая можно. Я говорю, вам надо молиться. Она мне не слушает. У меня такое муж, там он виноват во всем. Я говорю, вы примите судьбу. Она говорит, подождите. И как, мне рассказывает больше, как он виноват. Я говорю, вы слушайте меня, а не говорите, если вопрос задаете. И она такая раз, немножко расслабилась. Я говорю, надо в молитве принять мужа. Иначе он не изменится. Чтобы его исправить, надо сначала принять. Потому что когда человек принимает другого человека, что значит принять? Это первая капля любви. Любовь — это не наслаждение человека. Любовь состоит из трех шагов. Первый шаг — принятие. Второй шаг — уважение. Когда ты принимаешь, начинаешь видеть в нем чистоту. Потому что начинаешь ему служить уже без ожиданий. И благодарность приходит в сердце к тебе от него. Благодарность. Потом. С этой благодарностью ты увидишь чью чистоту. Когда благодарность выходит, это энергия Бога, благодарность. Человек, кстати, не может быть неблагодарным. У него нет такой возможности. Потому что это Бог в сердце благодарен, а не сам человек. Даже если человек делает вид, что он неблагодарен, но у него все равно есть благодарность. Она вылазит потом, когда тебя начинают воспитывать. Воспитывать можно только того, кто тебе благодарен. Если тебе близкий человек неблагодарен, бесполезно воспитывать, он не будет слушать тебя. Нужна благодарность, означает, что ты шаг в пропасть делаешь. Ты первый делаешь то, что он точно не сделает. Как игра в поддавки, да? Все шашки теряешь и вроде как будто выиграл, да, получается. Человек, когда он опору на Боге имеет, человек опирается на Бога, он может такой шаг в пропасть сделать, в поддавки сыграть с близким человеком. Кажется, это унижение сначала, но потом ты видишь, что это сильная позиция. Потому что ты не раздражаешься, ты не злишься, ты очень спокоен. Но при этом он обнаглел, а ты спокоен. Не он обнаглел, а ты унижен, а он обнаглел, а ты спокоен. Он в слабой позиции находится. И ты можешь по-доброму ему сказать, даже в шутку, вот нельзя человека близко воспитывать. Надо вообще иносказательно говорить. Я привожу такой пример, допустим, если у меня на кухне бардак, я жене говорю, слушай, мой друг спросил меня тебя спросить, что сказать жене, когда у ней на кухне грязно, что я не знаю, что сказать. Она говорит, правильно, ты не знаешь, слушай, я слушаю, она мне расскажет. Что надо сказать жене, когда на кухне грязно. И я все говорю, спасибо. Она же думает, сейчас, ну что, ты теперь скажешь, что у нас тоже грязно, ну давай. Давай, говори. Ну. А я такой, спасибо, моя хорошая, спасибо тебе. И больше ничего не говорю. На следующий день на кухне идеальная чистота. Почему? Потому что так работает психика близкого человека. Ему не надо доказывать, что он плохой. Нужно просто очень аккуратно, деликатно, по-доброму акцентировать этот момент. И тогда он будет исправляться уже сам. Я вам расскажу, как я свою жену поднимал с постели с утра, чтобы она побежала на зарядку. Во-первых, я никогда ее не поднимал с постели, чтобы она побежала на зарядку. Никогда не хотел этого. Вернее, я хотел всегда этого, но я в молитве побеждал это в судьбу всегда. И не давал себе этого желания. Потому что если ты начинаешь этого хотеть, он еще больше, близкий человек, не будет хотеть. У него начинает работать противоположность сразу же. Сопротивление. Поэтому в себе надо, поэтому уже и судьба твоя действует через него. Поэтому в себе надо сначала в молитве убрать это вообще желание. Я привык, думаю, я, кстати, женскую природу в этот момент понял. Я понял, почему женщине так трудно встать с постели. Я медитировал на это и понял, когда я женское тело увидел, оно такое, ему так хорошо в постели вообще. Я вообще не ожидал, что такое может быть так хорошо в постели. И как встать можно? Я подумал, если бы у меня было женское тело, я бы вообще не встал, наверное. Она вообще встает как-то еще. Я удивился сильно, думаю, ничего себе, молодец. Я ей сказал, говорю, ты молодец, вообще встаешь с постели. Я в женском теле вообще не встал. Она говорит, ну теперь ты меня понимаешь. Вот. И с этого момента у нас взаимопонимание пошло, потому что я перестал ее беспокоить по поводу того, что рано вставать надо. И в какой-то момент она заболела, ну потому что человек рано не встает, если он начинает становится больным. И здесь нужно допускать, что тебе придется столкнуться с трудностями. Не только ей, потому что близкий человек же болеет. И я терпел, я знал, почему она болеет. Я терпел, терпел. И она когда меня спросила, слушай, я не пойму, чего я так болею? Я очень аккуратно говорю, может быть, потому что ты поздно встаешь? Хотя она слушала мои лекции все, она знает все там, что от чего. И она такая, может быть. И пошла. Ну, типа, я на нее нажал, Я так очень аккуратно, все равно нажал, оказалось. Пошла. Проходит несколько дней. Подходит ко мне и говорит, слушай, помоги мне встать с постели пораньше. Я сама не могу. Я говорю, я не уверен, что у меня получится. Она говорит, почему? Я говорю, потому что если я тебе начну помогать, то я буду виноватым. Скажешь, что ты меня поднимаешь опять? Она говорит, ну, конечно, скажу. Я говорю, ну, а что тогда мне делать? Ну, она говорит, ну, подумай сам. Я не знаю, что тебе делать. Мне надо помочь встать в постель. Я начал экспериментировать. Я подхожу, говорю, моя дорогая, пора вставать, нужно зарядку делать. Переворачиваю на другой бок и спит дальше. Не получилось. Метод не сработал. Ну ладно, хорошо. Второй вариант. Моя дорогая, на улице солнце, так и птички поют. Две птички чирикают между собой, как люди. Она где? Раз. В окне, правда, там птички чирикают. Ну, встала, это сработало. Но в следующий раз уже не сработало. И знаете, что сработало? Я сажусь просто рядом с ней, Уже встал сам, все помылся, сажусь рядом с ней. Сижу просто, мысленно желаю всем счастья, так. Не трогаю ее, просто сижу рядом. И жду, когда она такая, женщина медленно просыпает. Она такая, Вот, в этот момент я улыбаюсь просто и говорю, ну я пойду на зарядку. Она говорит, ну иди. И я иду на зарядку. Через некоторое время она подходит сама, потому что я ее не заставлял. Я просто передал ей свою любовь. Надо думать, Господи, как трудно. Вот так трудно жить с близким человеком. Потому что очень ранимый, как бы, очень ранимый близкий человек.
Пусть наша жизнь не течение.
Мужик удрал вообще без всякой совести, никаким сердцем не хранимый. Знаете, сердцем хранимое означает, что у вас в доме идет серьезное служение Богу, поклонение. У вас есть алтарь, вы пищу освящаете. Понимаете, совесть в эгоистических отношениях просыпается только когда эгоизм нашего желания наслаждаться друг другом, детьми и обстановкой нейтрализуются аскезой. То есть, если мы достаточно прилагаем усилий для того, чтобы в доме было служение Богу, тогда не уйдет, потому что совесть будет жить там. Перед алтарем без штанов не пройдешь. Понимаете, я такой пример привожу. Попробуйте. Даже кошка не может прыгнуть на алтарь. Она куда угодно прыгает. На алтарь, если там идет поклонение, кошка не прыгнет. Она чувствует, что там Бог. Все чувствуют, даже животные. Понимаете, когда есть поклонение Богу, когда есть алтарь в доме, совесть начинает жить в сердцах людей. И уже невозможно уйти. Даже если ты влюбился в кого-то, уйти невозможно, потому что нейтрализуется эта энергия влюбленности силой Бога. Потому что его сила слаще, чище, лучше, чем наша человеческая любовь. Сердцем хранимые означает Богом хранимые. Бог живет в сердце человека. Богом хранимые или нехранимые наши любимые. Все зависит от того, что вы делаете дома. Если там хорошая обстановочка, там ля-тру-ля-ля, вот, но Бога нет, тогда Богом нехранимые. Потому что нет совести, нет отношений. Потому что как бы красивая и смелая дорогу перешла, черешни скороспелую, любовь ее была. Вы понимаете, девушки, вы все стареете, а любовницы молодеют. В этом разница заключается, понимаете? И поэтому может удержать рядом с мужчиной человека только совесть. Совесть его рядом с вами может удержать, больше ничего. Потому что любовь к детям — это тоже солнце. Вы знаете, когда мужчина находит себе любовницу, его отшибает не только от жены, а сразу и от жены, и от детей. Он перестает чувствовать к ним. Это, кстати, первый признак того, что он влюбился. Мужчина перестает интересоваться даже детьми своими. Он не чувствует их родственниками. Понимаете? Это признаки того, что он как бы его понесло уже. И в это время его можно еще за шкирку. Потому что совесть в это время еще работает. Женщина может его назад от тетки. Кстати, есть разные способы. Вот, кстати, как ни странно, вот работают, представляете? Один мужчина подошел ко мне и говорит: я люблю свою жену, у меня хорошая жена, но, к сожалению, я не досмотрел, она влюбилась. И она честно мне призналась: я влюбилась, вот у меня есть человек, я тебя бросать не хочу, но вот влюбилась, ну что делать, влюбилась, что теперь делать? И он пришел ко мне за советом, говорит: Олег Геннадьевич, я правильно понимаю, что... Я говорю: правильно понимаешь. Иди. И он говорит: это не грех? Я говорю: нет, не грех. Только ты, как бы, говорю, по-настоящему. По-настоящему ему дай. И он такой: я так и думал, Олег Иванович, ладно, я пошел. И он потом пришел, мне рассказывает. Я говорю: а он говорит, наедине или чтобы она видела? Я говорю: лучше, чтобы она видела. Он говорит: но она мне никогда не простит. Она, я говорю, только сразу не простит, она будет тебя ругать, на чем свет стоит. Но к нему уже не пойдет. Он говорит: проверим. Ладно. Короче, потом рассказывают. Как бы встретил их вдвоем. Говорит: слушай, говорит, это моя жена.
Он говорит, ну и чего там, типа, твоя жена? Ну ничего, просто понимаешь, как бы, это моя жена, я ее люблю, у нас дети. Ну попытайся понять. Он такой, ну и чего, ну все нормально, что ты? И он ему массаж, точечный массаж лица, как бы, очень, как бы, полечил хорошо. Несколько раз полечил. Тот лег, отдохнул, потом, как бы, все положено. И жена начала его, на чем свет стоит, ах, ты садист, ты жестокий. Там и все, и ругала его, ругала, и он говорит, да, да, я согласен, пойдем домой, все. И как бы и согласился совсем, все. И потом она говорит, что-то я не могу к нему пойти. Я как вспомню, как он как бы лег отдохнуть, так думаю, что-то я не могу к нему пойти. Любовь закончилась сразу. Оказывается, это не такая уж сильная любовь, понимаете, а женщина видит, что опоры нет, человек слабый. Что к нему идти? Мне уже не нужен все, такой человек. Зачем он нужен? Не мог постоять за свою любовь, хотя бы что-то сделал. Женщины иногда тоже так же делают. Приходят и, да, поцарапал фейс ей. Да, да. Ну, даже чаще всего до этого даже не доходит. Она находит любовницу, приходит, говорит, отстань твоего мужика. И так говорит, хорошо, если хороший человек, она говорит, хорошо, все, извините. И больше все, не связываться с ним. Или второй вариант, она говорит, а что тебе, это мое дело, личное дело. Ну хорошо, тогда смотри, твое это дело или не твое. И фейс ей надо поцарапать. И в этот момент у нее пропадает стимул общаться. Потому что общаться хорошо, когда вседозволенность, а когда ну, ты видишь, что человек применяет силу к тебе, ну как бы уже не так сильно хочется. И все, и вот этого достаточно. Можно прямо напрямую нейтрализовать вот эту проблему. А можно молитвой это сделать. И так можно. Какие у вас силы? Допустим, чувствует, что он сильнее человек, тогда молитвой. А если он слабее, можно вот напрямую. Бог как бы позволяет. Вы имеете право. Это не грех. Веды говорят, защищать свою жену, своих детей, свой дом от агрессора не грех. Применять силу. Нет греха вообще. Чистое. Наоборот, правильное поведение. Но мы сейчас говорим о каких-то крайностях, да? Нам сейчас надо разобраться, как сделать так, чтобы не было крайностей. Вот смотрите, вы закрываете глаза и вспоминаете близкого человека. Вот честно вспоминаете.
Сейчас?
Да, прямо сейчас. Вы должны понять, какое чувство, ощущение от него в сердце возникает. Вот честно просто, честно. Вот я почувствовал, что от моей жены возникает чистая, светлая память о ней. Но с ощущением осадочка, что я что-то долго, уже не дома. Осадочек такой почувствовал. Надо помолиться, значит, мне, что-то этого осадочка. Если у вас возникло чувство, как будто я что-то вспомнить его не могу, значит, у вас нет отношений. Вы просто сексом занимаетесь вместе или нет? У вас нет сердечной связи, любви нет. Есть просто наслаждение друг другу. Второй вариант. Вы чувствуете такое, как бы лучше бы не вспоминала. Это значит, что скоро разруха семьи может быть. То есть между вами, ниточка вот эта вот между вами, ниточка засорена, грязная. И поэтому вам даже вспоминать друг друга тяжело. Это называется объем работы. Не то, что все теперь. Ну все. Теперь все. Нет, не все, просто надо начать трудиться над судьбой в этот момент, и очистить сердце просто от этого. Это механика, вот эта энергия отвращения, приязни к человеку. Это просто механическая энергия, она побеждается памятью о Боге. Просто сильно молишься, помнишь о Боге, и как бы ну, намекаешь мысленно, как бы думаешь, Господь, это для этого. Ну, надо все равно обозначить. Не то, что думать постоянно об этом, думать о Боге, но обозначить для чего. И там начинается очищение. Господь, ну ладно, хорошо, хочешь это, пожалуйста, очищай, очищаем это.
Вот если ты не, ну, как некоторые, знаете, молятся Богу, там служат Богу, и как бы я ничего от Бога не хочу, моя личная жизнь это не его дело, вот, понимаете, а потом все, когда рушится, казалось, что его дело, там, сопли, слезы, там, лучше быть честным и понимать, что у тебя все связано вместе, ты не можешь в молитве не быть причастным к твоей судьбе. Бог может же победить судьбу. И поэтому нужно все-таки акцент ставить на то, что мне нужно, чтобы все было хорошо, чтобы между мной и тобой было чисто. Акцент такой надо ставить. Но думать об этом нельзя во время молитвы. Нужно думать о Боге и служить Ему. И тогда все станет чисто. Потом вспомнишь после молитвы чистая память о человеке. Чистая память. Чистое означает светлое отношение. Чистое, светлое отношение к человеку. Вот такое отношение должно быть в сердце, и тогда все будет хорошо. Нет шансов, что что-то будет плохо. А если вы даже вспомните о человеке, не можете, вас уже колбасит, значит, скоро вы потеряете близкого человека. Значит, судьба уже с огромной силой действует, вы не способны как бы. Но если вы будете молиться, опять вы не потеряете. То есть на любой стадии можно молитвой победить. Когда нельзя победить? Когда уже появился другой человек. А тем более там дети еще появились. Тогда уже как бы трудно. Может быть, уже и невозможно. Но до этого момента возможно. Даже если есть другой человек, только начинают отношения, можно победить судьбу, и он вернется назад, человек. Как это произойдет, это дело Бога уже. Как действуют желания наши, как они разрушают отношения, наше желание счастья, можно послушать песенки, которые вы все знаете.
Облака, а я все смотрю на тебя. Ну как облака, ты так далека, душа что-то вновь затаяна. Что скажи, Господи, как я, быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать, и сейчас и другого не подряд.
А теперь высшая мудрость жизни. Муки одни. Расслышали, да? В любви взаимной муки одни. Дальше поехали. Вот и вся жизнь. Что же нужно делать-то? Что нужно делать? Нужно брать силы от Бога, понимаете? Они друг от друга силы берут. Она от него сил накопилась, в результате руку взяла его. Ну все, простила. А он все силы отдал. Теперь я буду молчать. Ну вот так они стоят, молчат по очереди. Муки одни в любви взаимной. Почему? Потому что любить надо Бога, а не человека. А человеку просто отдавать, терпеть, прощать. Тебе плохо? Помолись и пойди помирись. Даже если он не прав, имеет значение. Потому что правда, вот смотрите, есть три категории людей. Это все зависит от наполненности. Первая категория людей – это люди безразличные. Да пошел он. Безразличное означает пустое сердце, холодное. Там ничего нету, вот тупость просто и все. Вторая категория людей – правила выше любви. Он неправильно живет, как его можно любить? Почему человек так мыслит? Потому что не хватает Бога в сердце. Третья категория – любовь выше правил. Это значит, что я виноват, даже если я не виноват. Я подхожу, прошу прощения. Главное – любовь, чтобы была. Человек рано и поздно сам поймет, что, кто виноват. Это же понятно становится, когда есть любовь. Почему? Потому что когда ты любишь человека, все твое знание само перетекает к нему. Вот и вся психология воспитания детей. Больше в этой психологии ничего не надо знать. Если ты принял ребенка, простил его, то он все твое знание всосет в себя через эту любовь. Если я вас люблю, вы получите мое знание. Если не люблю, ничего не получите. Знание перетекает только через любовь. Поэтому ребенок двойку получил, сначала прости его, а потом спроси, почему он получил. А если ты сразу спрашиваешь, значит он ничего не поймет. Можно даже просто спросить и ничего не говорить, и он все равно поймет, что он не прав. Это уже высшая мудрость воспитания. Мудрецы воспитывают без слов детей. Просто они сами догадываются обо всем. Через любовь. Не прощают, терпят или не разговаривают с ребенком, когда тот обнаглел. По-доброму не разговаривают, и тот все понимает, в чем дело. Глупцы постоянно ругают детей, мучают их. И это не дает воспитания, потому что они страх в них вырабатывают просто. Ну и что толку, он боится чего-то, он же все равно не понимает, что это не надо делать. Поэтому если преподаватели не занимаются духовной практикой, то они не могут воспитывать детей. Хоть они там знают эту психологию воспитания, поведение детей, хоть не знают, все это бесполезно, потому что знание не передается без любви. А любовь берется только от Бога. У нас нет любви, у нас ее мало очень, не хватает. У нас есть наслаждение, если человек наслаждает, мы наслаждаемся с ним, и вроде бы как-то неплохо жить. Когда наслаждение человеком закончилось, человек говорит, я не могу с этим человеком жить, я с ним не совместим. Не то, что ты с ним не совместим, у тебя наслаждение закончилось просто. А оно у всех заканчивается всегда. А любовь, она от Бога идет, и ты потом человеку отдаешь. Он становится благодарным. Первая стадия принятия. Ты принимаешь человека, потому что хватает сил. Вторая стадия уважения. Он начинает тебя вот как бы, ничего себе, это что за человек со мной живет? Что бы я ни делал, всегда так ведет себя благородно. Уважение у него появляется. Вторая, и у тебя тоже к нему появляется уважение. Третья стадия верность. Я никогда не брошу этого человека. Бог нас соединил. Будем жить вместе всегда. Такое чувство навсегда, всегда будем вместе. Верность, третья стадия. И когда верность появляется, тогда Господь через сердце так радуется людям. Они испытывают такое счастье вместе. Несмотря на то, что куча недостатков у них. Вот это называется любовь. Но для того, чтобы просто принятие человека произошло, сначала влюбленность должна полностью закончиться. Пока есть влюбленность, никакого принятия не будет. Тебе по барабану там, что за человек, пока тебе кайф от него, ты так и будешь с ним жить, несмотря ни на что. Но как только влюбленность закончилась, у человека два варианта. Или как бы к обеду не жди твой песик, и вот. И второй вариант – это принять судьбу. Второй вариант такой. Нужно учиться всегда вдохновлять близкого человека той силой, которая исходит от Бога, от природы. В этом правильное поведение. Здоровые отношения такие. Женщина как вдохновляет мужчину? Она вдохновляет. У женщины есть оптимизм, но он женский. Он не то, что там ля-ля, тра-ля. Это не женский оптимизм. Женский оптимизм — это нежная, добрая улыбка такая. Оптимистичное настроение женщины — это доброта. Она такая, ну как у тебя дела? Нормально? То есть доброта такая, добрая. Это оптимизм женский. Мужской оптимизм — это жизнерадостность такая, все будет хорошо, все активно, не волнуйся там. Это мужской оптимизм. Вот это дает здоровые отношения. Женщина обязана быть доброй в отношении, а мужчина оптимистичным.
А где солнце, где дом родной, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Так мужчина должен говорить женщине всегда. Она печалится часто, прощается. У меня жена иногда говорит, все, мы с тобой жить не будем, это невозможно, все, ухожу от тебя. Я говорю, ты не печалься, ты не прощайся. Она говорит, мы с тобой несовместимы. Мне говорит, все впереди у нас с тобой. Она говорит, ты такой хороший человек, спасибо тебе. Я говорю, так не думала, ты же понимаешь. Я сказала это со зла. Я говорю, конечно, понимаем, мы с тобой уже сколько живем. Мужчины не должны обращать внимание на слова женщины. Что она говорит, это просто, ну, как бы эмоции. Она говорит, зачем ты в это поверил? Если она сама как бы не верит в то, что говорит, зачем мужчине верить? На следующий день мне жена говорит, ты что, в это поверил, то, что я говорю? Я говорю, нет, конечно. Она говорит, правильно. Если она сама так говорит, значит, зачем верить? Поняли? Мужчины, вот женщина что-то говорит там тебе вот такое, это все просто слова, не имеет значения. Не обращай внимания. Женщины или не слова. Я говорю сейчас о эмоциях, да, понимаете? Вот женщина обиделась и начала что-то говорить. В это время что мужчина должен сделать? Он должен спокойно как бы понимать, что это эмоции, просто успокаивать ее, не обращать внимания. Согласны женщины? Согласны?
Да.
Женщины, все женщины согласны. Супер. Вот, теперь второй вариант. Когда мужчина кидает понты, такой, ну что я тебе сказала, и пошел как бы, вообще не обращать внимания. Не обращать внимания, это тоже эмоции, только по-мужски. Он не такой. На самом деле. Он мягкий и пушистый, просто сейчас скользкий и вонючий, потому что им плохо. Ему плохо, поэтому он такой, что сказал? Вообще не обращать внимания. Думать, ой, как тяжело это все терпеть. Тяжело, когда ты в это проникаешь. Слова, вот он, женщины часто начинают слушать, что он говорит в это время. Не слушайте. Он там орет что-то, просто не обращать внимания вообще. Послушайте лекцию какую-нибудь, что-то, другое что-нибудь послушайте. Это не надо слушать, потому что это просто понты. Знаете, что такое понты? Когда олени, они у них как бы весной, когда они влюбляются, они начинают драться рогами, втыкаться друг в друга. Они как бы друг друга не калечат, ничего, только именно рогами таким, друг друга. И в результате у них рога отваливаются. Рога отваливаются и вырастают новые. Это были просто понты, понимаете? На самом деле надо было, чтобы рога отвалились просто, потому что новые должны весной расти. Вот и все, понимаете? Мужик приходит с работы злой, понимаете? Ему надо убивать. Вот, и просто понты пошли. А потом все закончилось. Он извиняется потом, все как бы. Говорит, не обращай внимания, когда я так себя веду. Ну, разумный мужик, конечно, так скажет. Видите, понты есть и у женщин, и у мужчин. Как к этому относиться? Не обращать внимания. Теперь некоторые говорят, а у меня муж дерется. Иногда женщины дерутся. Начинают первые женщины иногда драться. Что с этим делать? А это означает, что вы неправильно оцениваете психические возможности близкого человека. Понимаете, женщина сильнее психически мужчины. Потому что внутренняя составляющая всегда важнее наружной. У человека есть два психических цилиндра. В одном находится характер человека, это внутренний, а в другом находится поведение человека и его взаимодействие с этим миром, наружный психический цилиндр. У женщины взаимодействие с этим миром и поведение очень чувствительное. Мягкая, наружный психический цилиндр очень мягкий. А человек себя с позиции наружного психического цилиндра всегда воспринимает. Поэтому женщина, вот я такая слабая, такая безвольная, все так вот, у нее так все, чувствительность высокая, все. Вот так она думает о себе. А внутренний психический цилиндр у женщины как камень, очень твердый, непреклонный. Вот этот внутренний психический цилиндр становится виден, когда человек засыпает.
также начинает видеть всегда, он всегда сильно виден в раннем детстве и в старости. Сейчас объясню. Вот когда, посмотрите, когда девочка или женщина засыпает, она входит в состояние глубокого сна, как выглядит ее лицо? Оно выглядит вот так. Крепко такое. Спит. Замечали, да? Такая. Спит. Крепенько такая. Теперь, когда мужчина засыпает, как он выглядит? Такой. Так ведь? Так или нет, женщина? Теперь смотрите в старости. Девушка молодая, она такая вся застенчивая, особенно на Востоке, такая застенчивая, вся такая. Парень молодой на Востоке, такой, сидит настоящий, все, ничего, ни почем. Теперь смотрите в старости. Бабка такая. Особая форма жизни. Бабка. Всех покоцает. Вот. Дедушка такой. Так или нет? Вот эта дедушка, это и есть мужчина изнутри. Он всегда такой был на самом деле. Добрый такой, покладистый, вот мужчина изнутри такой. А снаружи понты, вот эти понты, которые отваливаются к старости, понятно. Вот. А женщина изнутри очень твердый характер имеет, а снаружи такой мягкий, нежный. Поэтому женщина всегда должна знать свою силу. Если она начинает нажимать слишком сильно на мужика, он звереет, потому что он не выдерживает, начинает бить, драться. Понимаете, то есть нужно, или наоборот, женщина слишком сильно податливо себя ведет, то есть наружную психическую свою составляющую раздувает до безобразия. И как бы, давай, я не могу с ним справиться, все. Себя не знает изнутри. Тогда он вообще взбереет, начинает тоже бить, потому что как бы теряет самообладание, себя теряет. Вот это чувство власти у мужчины перед женщиной безграничную природу имеет. Если она позволяет ему слишком много, он начинает звереть, наглеть, там, бить и все что угодно. Женщина не должна позволять мужу слишком много пользоваться своей властью, иначе он с ума сойдет сам просто. И с другой стороны, не давать ему возможность себя терять, не надо давать. То есть, когда ты слишком женскую природу, силу свою проявляешь, тогда он теряет себя. Женщина сильнее. Поэтому разумные женщины как себя ведут с мужчинами? Как вот женщине стать разумной? Женщине. Что надо знать про отношения, чтобы стать разумной? Одну вещь всего надо знать.
Держать
на расстоянии. Да какое расстояние? Ну, это понятно на расстоянии. Чего надо знать женщине? Вы не знаете, значит, этого. Спокойно это уже ближе. По-доброму тоже. Но вы не знаете. Вы сейчас запомните и всегда это помните всю жизнь, то, что я сейчас вам скажу. Знайте, женщины, что в семье все равно, при любых обстоятельствах, все будет по-вашему. Запомнили? Все будет по-вашему, поэтому не парьтесь. Вы можете с ним согласиться вообще во всем. Соглашайтесь, вот, допустим, он говорит, все, деньги не тратим, экономим, копим. Что он просто согласится? Говорит, да, все. Потом он, и он тогда расслабляется сразу, понимаете? Потому что принцип соблюден, и он расслабляется, все. И все, он уже больше, он такой довольный, жена согласилась, все, его супер. А мужчина щедрый по своей природе вообще. И она говорит, слушай, как бы, у нас такое правило вот в этом месяце не тратить, я понимаю, но надо срочно ребеночку вот купить тут. Он говорит, да, без проблем вообще, без проблем. Исключения из правил бывают. И потом бюджет смотрите, то же самое, потратили столько же денег, сколько без соглашения. Почему? Потому что мужчине главное, чтобы правила соблюдались. А женщине главное что? Исключения из правил. Видите, они
сразу в гармонию входит. Женщина с правилами согласилась, а сама живет, как считает нужным. И почему так это все работает, женщина, я сейчас вам объясню. Потому что, смотрите, есть такой момент. У женщины желания имеют непреодолимую силу и не забываются. У мужчины желания забываются и имеют преодолимую силу. Вот все, что мужчина хочет, он может забыть и вообще перехотеть. Женщина, представляете? Женщина, если чего-то хочет, она не может забыть и перехотеть. Поэтому кто побеждает? Побеждает сильнейший. Тот, кто хочет больше. Приведу пример. Допустим, если кошка или собака чего-то хочет у вас в доме, допустим. Она, допустим, хочет в какую-то комнату. Что, она туда не попадет? Попадет почему? Потому что она будет гавкать весь день. Скрестись весь день будет, потому что ее желание сильнее. Это животное. Дети, если чего-то хотят, то же самое. То есть дети сильнее всех психически в семье. Самые сильные — это дети. На втором месте кто? Жена. На третьем месте? Муж. Поэтому как должна быть устроена жизнь в семье? Собака или животные должны, если они дома живут, что не очень хорошо, они должны иметь самое скромное положение. Им не надо все слишком сильно позволять, потому что иначе они начинают доминировать, и вся психическая энергия — это их энергия в доме. Дальше дети идут, то есть тоже не слишком много позволяется, тоже как бы. Потом идет жена, потом муж. Муж самый главный. Почему? Потому что он самый слабый. Если его не сделать самым главным, то тогда капец ему вообще. Если дети главнее жены, значит ей ее сливает. Она в шоке. Если собачка главнее всех, значит все будут в шоке. Она будет бегать, гавкать, какать на подушке, что только не делать будет. Понимаете? Вот поэтому вот это и есть культура. То есть мужчину уважают как старшего, потому что у него очень сильный разум у мужчины. У него психика слабая, а разум сильный. У женщины психика сильная, хоть она считает себя слабой. Разум у нее чувствительный, очень, она знает истину, но воля у ней слабая, у женщины. У мужчины сильный разум означает воля, он может добиться всего в жизни. Женщина добивается с помощью коллективного разума. Ей одной трудно добиваться, поэтому ей же нужно общение. Когда женщина общается, она тоже становится такой же сильной, как мужчина. Ей нужно просто, чтобы поддержка была, и тогда она становится сильной в жизни. Понимаете? Но у женщины сильный характер. И поэтому она просто знает, что все равно все по ее будет. Вот это знание дает возможность женщине быть смиренной. Запомните. Только вот это знание. Когда женщина знает, что все будет по ее, она расслабляется. И как бы... Вы тогда скажете, а когда все будет по-моему? Чуть-чуть надо подождать. Будет обязательно, но чуть-чуть надо подождать. Вот это вся трудность. А все равно придется ждать по-любому, хоть так вот все. А? Так если вы знаете, что все по-вашему будет, так почему хуже, чем нет? Вот ты, допустим, знаешь, что трамвай по-любому придет. Чего ждать? Или ты знаешь, что ты пятерку по-любому получишь. Чего ждать? Да не целая жизнь. Какая целая жизнь, Господи? Чего, о чем вы говорите? Мужика пробить несложно. В среднем надо просто настроиться правильно. Здесь не душно, кстати, в зале? Нормально? Ну вот смотрите, ладно, вы как бы, ну вы мне не верите, хорошо, поверьте песне тогда. Простит, нет?
Да.
Нет. Потому что у женщины очень тугая психика, она не может сразу простить.
намекнула. Все. Вот так и работает система. Мужчина, как бы, шансов нет. У женщин очень тугая психика, у нее медленно, если она обиделась на неделю, там все, как бы, мужчина быстро уже, он как бы все, он хочет все исправить, но она не соглашается, и он потом думает, стоит ли вообще с ней портить отношения в следующий раз. Ну, понимаете, о чем я говорю или нет? Ну, неравные силы совершенно в отношениях, женщины сильнее. Потом есть еще другой момент, у женщины коллективное сознание, у мужчин индивидуальное. Вот, допустим, женщина обиделась. Дальше что происходит? Все подружки за нее. Мужик пойдет к мужикам жаловаться? Нет, сидит один. Они приходят все вместе. И дети еще подключаются. Начинают ему, ну что такое? Ну, простите. Потом еще, есть еще один момент. Женское преимущество в отношениях. Смотрите. Женщина, она чувствует всегда себя правой. Настолько сильно, что все дети за нее. Даже тараканы будут за нее спорить. А мужчина, он, как всегда, дурак в споре. Вот всегда, вот, представляете, этот феномен как работает. Я видел много раз, когда к наставнику приходят женщины и мужчины советоваться. И даже у наставника мужчина, когда вот в споре с женщиной, он всегда дурак. Даже наставник его начинает ругать, а женщину нет. Хотя она может виновата быть. Вот так устроен этот мир, понимаете? Поэтому женщины... Берегите мужчин. Потому что есть три стадии заболевания у женщин. Знаете? Первая стадия больна. Вторая очень больна. Третья вдова. Потому что когда женщина больна, кто страдает? Мужик. Очень больна, кто страдает? Мужик очень страдает. На третьей стадии он помер, а она все живет и страдает. Женщина очень болезненна по природе. Знаете почему? Психика очень чувствительная. Энергии выходят из равновесия очень быстро. У мужчины энергии, психика очень твердая. Поэтому мужчина и кажется здоровым все время. А женщине кажется, что она все время больна. Но на самом деле умирают мужчины быстрее, чем женщины. Потому что женщина все время больна, но она продолжает жить. А мужчина болеет только в реанимации. Поэтому настоящая нормальная жена следит за своим мужем очень сильно. Она должна чувствовать его, очень внимательно следить. Если мужчина говорит, мне что-то плохо, это значит, дальше будет инсульт. Мужчина, если как бы, он не жалуется обычно, да? Нормальный мужчина имеется в виду. Не жалуется. Но если он говорит, что там неплохо, имейте в виду, что это может быть очень плохо. Надо сразу в больницу его везти. Опасно. Может быть очень большая опасность. Если мужчине плохо. А если мужчины, кстати, если мужчине всегда плохо, вы говорите, у меня мужчине всегда плохо. Это значит, что ему не хватает движения. Вот я вам честно говорю, если мужика, ну как бы мужик, если начал бегать, допустим, или спортом заниматься, ему больше ничего не надо. Вот мужчине, чтобы быть здоровым, надо просто закаливаться и двигаться, и все. Больше вообще ничего не надо делать, он будет здоров, как бык. Понимаете, вот мужчины, вот тело, оно так устроено, что ему надо спать на твердом, есть грубую пищу, бегать больше, двигаться, и он будет здоров, как бык. Вообще болеть не будет. А женщине, чтобы быть здоровой, надо в балансе жить, все вот правильно делать, кушать правильно там. Поэтому на все по здоровому образу жизни эти женщины везде приходят. Потому что им надо баланс постоянно, все как бы правильно, потому что очень чувствительный организм. А у мужчины организм просто он или уходит в лень и больным становится, или он становится активным и здоровым. Все, у него две грани. Или мужик спился, или стал мудрецом. Одно из двух. Он или вниз катится, или вверх мужчина. Поэтому у мужчины есть три стадии развития личности. Первая стадия – ватрушка. Бывает с пивом ватрушка даже такая. Ну, то есть ватрушка означает, какой мужик такой. Ну, вы женщины знаете, ну что. Ну, ни рыба, ни мясо. Это значит, он не разбужен просто. Не разбужен. Не активен. Поэтому вот для мальчиков самое лучшее образование, вот маленький ребенок, это спорт. Запомните. Если вы мальчика в секцию отдали, ему понравилось, он начал двигаться, будет человек. Вот девочке так не надо. У нее другая, по-другому психика работает. Я сейчас объясню как. Вторая стадия мужчины развития называется работоголик. Ну, то есть он как бы включился уже не ватрушка, и дальше целыми днями на работе его уже не выключишь, понимаете? Если он включился, его не выключишь, потому что он не может отдыхать в этом случае. Он упахивается, упахивается, упахивается. И третья стадия развития мужчины – это мужчина. То есть он становится сбалансированным. Он как бы и работает, и отдыхает правильно, занимается самосовершенствованием, у него все в балансе. На третьей стадии развития стал мудрым. Такой человек обычно терпит женские эмоции спокойно. Он становится как твердый, как скала. То есть психика твердая, он выдерживает все проблемы женские. Он становится сильным. У женщины первая стадия развития называется принцесса на горошине. Она такая, вся такая чувствительная, нежная такая. Вся такая мечтательная. Делать ни для кого ничего не хочет. Такая мечтает все время. О счастье. Вот, принцесса на горошине первая стадия. Замуж очень сложно выйти, потому что она не выдержит мужчин. Очень чувствительная психика. Вторая стадия у женщины развития точно такая же. Эмансипированная женщина. То есть много работает. Вот, дом до свидания, личная жизнь до свидания. Развиваемся, работаем. Вот, но не понимаем, как правильно жить. Третья стадия развития женщины называется женщина. Ну, то есть она поняла, что для нее семья важнее, она уже перестала упахиваться, начала личную жизнь, детей рожать там и так далее. Развивайтесь, мои хорошие, развивайтесь. Мужчины должны по-мужски развиваться, женщины по-женски, иначе не будет здоровой семьи. Неразвитые люди здоровую семью создадут едва ли. Едва ли. Потому что сил на это нет.
Мальчиков спорт, а девочек...
А девочек нужно учить домашним делам. Девочку надо подключать к приготовлению, к общению. Девочка должна научиться жить в отношениях с семьей. То есть она, ее надо сразу прямо подключать, убирать пол вместе с мамой, готовить вместе с мамой, трындычать с подружками вместе с мамой. Ну то есть как бы, ну то есть она должна активной женской жизнью с детства начинать жить. Не мечтательно, вот это, дочка, сиди, я сама помою пол. Неправильное мышление. Она не хочет мыть пол, дочка, но надо ее включать, понимаете, включать. Потому что первая стадия — это принцесса на горошине. Она как бы родилась для чего? Для счастья. Зачем мыть пол? Это не счастье. Счастье — это сидеть, смотреть в потолок. Вот. Вот. Поэтому надо ее включать, чтобы она жила активной жизнью. Включать ее надо. Иначе она не будет развитой. Когда сильно включилась, она начинает там много учиться, много там работать. Дальше ее надо уже, ну, женским качеством пытаться развивать как женщина, чтобы она себя вела на третьей стадии. Итак, что такое здоровая семья? Давайте модель создаем здоровой семьи. Хотя бы один член семьи работает над собой. Каждый день старается контактировать с природой, старается готовить с молитвой, старается кушать освященную пищу, старается соблюдать режим дня, старается принять близкого человека. Это не сразу возможно, но постепенно возможно. Алтарь дома есть. Стараемся друзей приглашать, ходить в гости, не замыкаемся на себе, на своей личной жизни. Прощать, терпеть, принимать, гнать мечту из сердца. Мечта — это сила, разрушающая семейную жизнь. Мечта — это нехорошо. современная культура, психолог говорит, учитесь мечтать. Это не мечта, это цель. Это разные вещи. Мечта означает, я просто моделирую счастье в голове. А цель — это я действую. Чувствуете разницу между бездействием и действием? Когда человек смотрит телевизор, он чем занимается? Действует или мечтает? Мечтает. Вот этим мы занимаемся. Мы развиваем мечту в своей жизни. А надо развивать поступки. Чувствуете разницу? Мечта и поступки. Есть у женщины поступки или нет? Или надо только мечтать? Есть. Мужчины поступки тоже есть. Вот смотрите, разницу между мечтой и действием. Путь выбираем. Идем к своей мечте, к цели на самом деле.
И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время следа. Обратного пути у жизни просто нет.
Видите, он поет о цели на самом деле, не мечте. Потому что когда человек мечтает, он никуда не идет, он просто мечтает. Вместе любить, вместе мечтать. Вот. Он мечтает просто, понимаете? А когда человек цель выбирает в жизни, это значит, что ему нужны силы, он начинает молитву там и так далее. Это не мечта уже. Но он здесь припев «Поверь в мечту». Смотрите, оказывается, что за мечту. Потом в конце это поясняется. В доброту людей, это уже не мечта. Мечта — это когда как бы тебе все, понимаете, ты как бы добрым должен стать. Это уже не мечта, это цель. И в путь. То есть какую мечту? И в путь. Путь означает цель. Понятно? Не надо мечтать. Вместо того, чтобы телевизор посмотреть, сделайте что-то для своей жизни. Сделайте что-то хорошее. Позвоните близкому человеку, пожелайте ему счастья. Доброе дело какое-нибудь сделайте, там, кошку накормить на улице. Делайте что-то для того, чтобы было больше энергии в жизни. Когда вы смотрите телевизор, вы мечтаете, энергия от этого расходуется. Приведу пример. Ну, допустим, вы решили, вы захотели выйти замуж, допустим, да? И начинаете, вот как говорят, визуализируй как бы свою жизнь. И ты лежишь и визуализируешь целый день. Принц на белом коне такой, ну, все, ну, мужик такой, все будет хорошо, да, такой хороший. Все. Вот, и что ты делаешь в это время? Ты проживаешь свою семейную жизнь виртуально. Или, допустим, ты смотришь фильмы об этих принцах, ну, есть сейчас много таких специальных фильмов, что вот такая вот любовь, такая, ну, все, принцев показывают, визуализируешь, сидишь. Вот. В это время то что ты делаешь? Ты проживаешь то счастье, которое тебе в жизни положено. Же смотришь это все, проживаешь, да? А счастье у тебя где? Да нигде, потому что ты в это время ничего не делаешь для него, для своего счастья. Поэтому если вы решили замуж выйти, не надо смотреть фильмы про семейную жизнь. Надо идти в жизни. Что-то делать, понимаете, хотя бы в интернетном пространстве что-то делать. Всем желать счастья там,
смс-ки, смайлки писать там, улыбаться всем, что-то делать, понимаете? Если вы ничего не делаете, тогда не будет ничего, не произойдет в вашей жизни. Ездить надо на всякие праздники, фестивали девушкам особенно, на благостные какие-то, хорошие, не в рестораны там, в ресторанах кто знакомится? В ресторанах какие мужики находятся? Те, которые снимают тёлок. Тёлок снимают там в ресторане. А в храмах какие мужики? Которые служат Богу. Рисоваться же можно везде. Вот как в храме рисуются девушки? Они надевают платочек. Очень такие, знаете, вот мусульманские особенно одежды, такие красивые. Такие вот девушка одевает стройные такие одежды, платочек такая, она такая смотрит. Когда она не замужем, она всегда себя показывает. Я не замужем, смотрите, какая красивая. Но показывает очень скромно, такая раз, отвернется. Хочу посмотреть потом. И так это красиво выглядит, просто замечательно. В ресторане все по-другому. Все открывает, все тело как бы. Когда все открыто, уже не на что смотреть. Потому что наша тайна. Понимаете, все пошли, все пошли. И там в ресторане не возникает вот этот импульс взять замуж. А если же девушка такая благородная, чистая, и она в храм ходит. Вот какая жена должна, вот эта жена. А не то, что она в ресторане там. На-на-на-на-на. Вот, понимаете, ну то есть что за жена такая, нафиг она такая нужна, жена тут крутит, ходит. Понимаете, вот так надо мыслить, то есть надо знать, где знакомиться тоже. Не то, что дома сижу, Бог сам даст мне мужа. Нет, ты должна где-то быть, общаться, быть активной. Что такое здоровая жизнь семейная? Здоровая — это когда вы любите этот мир, понимаете, тогда у вас здорово. Не детективы любите, этот мир любите, понимаете, вот тогда у вас здоровая семья будет. Мир этот любите. Если услышите, это телефон звонит, знаешь. Вот так надо жить, мои хорошие. Вот так вот. От ящика отрывайтесь. Самый главный наркотик сейчас на земле — это одноглазый наставник, которого вы смотрите каждый день. И он там такую муру вам несет. Веды говорят, что человек должен знать, что все плохие новости нужно держать в тайне, чтобы это не разрушало сознание людей. А все хорошие новости нужно как можно больше показывать наружу, чтобы люди вдохновлялись. В Никарагуа спасли детей. В Алжире люди очистили свое существование с помощью поста. Победили судьбу. Кто-то вылечился от рака. Там в России построили новый завод. Там дали рабочие места и так далее. Новости должны быть такие. И если по телевизору такие новости идут, смотрите, это супер. А? Так супер, супер, значит, смотрите такое, только хорошее все. Это супер! Вдохновляйтесь! Но слова могут быть по-разному, они же на разных языках. Вот, допустим, на санскрите грех — это папа.
А мама?
Мама — это мама. А слово грех переводится папа. Ну, это же не значит, что папа — это грех. И просто не надо, как бы, по-разному может звучать слова на разных языках, это нормально. Итак, здоровая семья – это семья, в которой люди сильно хотят быть вместе. Они ведут здоровый образ жизни, наполняются энергией, учатся кушать правильно, учатся служить Богу. Хотя бы один человек начинает так жить, второй подключится. Всегда через один, на следующей ступеньке. Вот смотрите, если вы пошли вверх, близкий человек будет на ступеньку ниже вас. До определенного момента. Смотрите, есть определенная точка, после которой он приближаться к вам начинает. И вам до этой точки нужно дойти, дотерпеть. Вот близкий человек не развивается, вам так кажется. Вы когда развиваться начинаете, он меняется. Но вам бы хотелось, чтобы больше. Он всегда отстает на один шаг. И вы как будто для вас это уже пройденный этап. Понимаете, а для него только начало. И вот он идет вот так, на шаг ниже. Когда вы доходите до определенной точки, какая точка, я вам сейчас скажу, вот здесь, когда вы уже согласны с ним, что он такой. Вот вы развились так, что согласны, что у вас такой близкий человек. С этого момента он начинает быстрее развиваться, чем вы. И потом может даже обогнать. Мужчина, по идее, обычно это бывает женщина первая, обычно так бывает. Женщина первая, мужчина отстает чуть-чуть. Потом он догоняет, когда она уже согласна, что он такой. Когда она согласна, в этот момент она своей любовью растапливает его, свою судьбу плохую. Допустим, она уже приняла мужичка, вот каким он есть, какой есть у нее. Вот какой есть, такой есть. Она приняла его и с этого момента пошла его любовью растапливать его недостатки. И все. И дальше он будет лучше, лучше. И он потом ее обгоняет и за ней тащит ее за собой. Сначала всегда женщина вытаскивает мужчину. У женщины, женщина ближе к Богу, у нее сердце ближе к Богу, она открыта к истине. Вот любую девушку посадить нормальную, более-менее, на лекцию, она сразу начинает слушать. Она сразу, вот она истину женщины все чувствуют. Сразу раз, включилась, начала слушать. Любая женщина. Мужчину посадить, любой мужчина не будет слушать. Вот женщины, знаете, как лекции слушают? Вот так. Они впитывают все в себя, все знания. Им так нравится знание. Мужчина как служун. Если взять в мыслях покопаться, я чувствую мысли людей. Женщина слушает. Это правильно. Это еще не знаю. Это правильно. Это не знаю. Это правильно. Это не знаю. Понимаете, вот так она слушает. Мужчина слушает мужчину такую. С этим согласен. С этим не согласен. С этим согласен. С этим не согласен. Понимаете? Когда мужчина соглашается, уже он доверяет, начинает доверять, он слушает очень внимательно, думает, так, хорошо, это мы проверим, это мы проверим. Подумаю над этим. Так. А женщина, когда начинает доверять, она впитывает еще сильнее. Она такая. У нее меняется микросхема. Чип меняется внутри. Перепрошивка происходит. Она приходит домой, то есть она послушала лекцию. Приходит домой и мужу говорит, у нас начинается новая жизнь. У нее перепрошивка происходит внутри, полная всего. Она говорит, у нас начинается новая жизнь. Какая новая жизнь? И она начинает тянуть его потом к этой новой жизни. Тянуть. Если она перепрошивается не тем, чем надо, она забывает быстро это. Она перепрошилась, потом чем-то другим перепрошилась. Забывает. Но если она услышала правду, она никогда не забудет. И будет мужика тащить, пока его не вытащит. До последнего будет тянуть. Поэтому женщины – это сердце человечества, благословляющая часть. А мужчины – это паровоз человечества, это движущаяся часть. И чтобы паровоз поехал,
Нужно долго его толкать сначала, долго, медленно заводится, чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, потом раз, опять что-то встал, чух-чух-чух, поехал, опять встал, потом понеслась. И потом не осталось, женщина садится в паровоз потом и смотрит в окошко. Дальше уже париться не надо. Мужика вытянула, и можно спокойно, счастливо жить. Да, женщина? Женщина должна, и мужчина, все люди должны очень сильно учиться никуда не бежать. Даже во время дороги нужно радоваться всему, это аскеза. Всегда человек должен жить в аскезе, которая направлена на то, чтобы видеть самое лучшее, искать самое лучшее, иначе счастья никакой в жизни не будет. Вот, допустим, вы едете в поезде. Как надо настроиться? Вот вы едете в поезде, обычно все скучают. Как надо настроиться? И вы тогда будете счастливы, всем другим будете дарить счастье. Понятно? Вот так человек должен жить. И это аскеза таким быть человеком. Надо заставить себя. Вот вы, допустим, выйдете с лекции, смотрите на сос, на деревья, на снег, на траву, на людей. Пытайтесь счастье везде искать. Не думайте. Вот. А пытайтесь искать счастье. Настраивайтесь на то, чтобы побеждать судьбу, на позитив. Если хотя бы 200 человек в городе настроятся на позитив, они тысячи людей меняют судьбы. Мой один друг, он сейчас уже не на этой земле, ушел из жизни, доктор Ветров. Он где-то лет 30 назад в Риге сделал такой эксперимент. Собрались 2000 человек, начали повторять «Я желаю всем счастья». И в это время, час где-то они повторяли, в это время начали исследовать, что произошло в городе. Несчастных случаев, авариев, поездок в больницу, скорой помощи сократилось несколько раз. Это достоверный статистический факт. Провели исследование. Всего 2000 человек желали всем счастья. Колоссальные изменения во всем городе произошли. Люди замечают, что когда я начинаю читать лекции где-то в городе, восстанавливается погода хорошая, начинает доброта какая-то идти, люди чувствуют себя по-другому. Это влияет на весь город, понимаете? Хотя бы несколько человек начинают правильно мыслить, и все начинает улучшаться вокруг. Какие у вас вопросы?
Скажите, пожалуйста, если молодой человек, он еще не является мужем, вот нужно поиграть вот это смирение?
Смирение, когда не является мужем?
Да.
Нет, надо испытывать его. Надо улыбаться ему, радоваться ему сильно, любить его и капризничать иногда, держать его на расстоянии чуть-чуть. Надо проверять его стойкость мужскую. Надо испытывать.
Он в Алмате, я в Астане, мы и так на расстоянии, но разговариваем очень часто и долго по телефону.
Нормально, нормально. Но самое главное, поймите две вещи. Первое, не подпускайте близко человека никогда мужчину, никогда до замужества. Страшная ошибка. Никаких половых отношений. Если поцеловал, это должно быть для него большая удача вообще. Большая удача. Понимаете, он должен так ценить вашу красоту. Учите его ценить женскую красоту. Не подпускайте. И чем больше вы его не подпускаете, тем больше и больше ответственности у него будет в жизни. И она потом останется на всю жизнь. Если вы легко достались, значит, не будет ценить никогда. Только очень дорогой ценой он должен получить вас. Только очень дорогой ценой. И тогда он будет ответственным, серьезным в жизни. Всегда ценить, уважать. И вот так вот. И это аскеза большая для женщины. Потому что ей же хочется тоже счастья. Надо терпеть, терпеть, доводить мужика до кондиции, варить, варить его, чтобы он как бы стал настоящим мужчиной. А? Нет, все одинаково. Мужчина, чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. И наоборот. Все в этом мире, все одинаковые. Нужно просто прилагать, ну как бы, приманивать, нравиться и не подпускать. Все.
А приманивать это значит соглашаться?
Соглашаться, заботиться, пирожки готовить, привозить. Быть очень активной в отношениях такой, но не подпускать.
Он в Алмате,
а
я здесь в Астане, и как-то он
меня зовет
туда.
Чтобы... Он, понятно, прямо заманивает в ловушку, потому что у него другая цель. Мужчина чем занимается? Добивается женщины, добивается близких отношений. Женщина чем занимается? Не подпускает. Побеждает сильнейший. Если женщина побеждает, создается семья. Если мужчина побеждает, создается в лучшем случае гражданский брак. А в худшем он ее просто бросает, как тряпку ненужную.
То есть не сказать, что я все равно уезжаю в Сочи?
Конечно, не прощай.
До свидания.
До скорой встречи, я в Сочи. Если хочешь, приезжай. И он пускай бежит в Сочи. Ваш вопрос, мужчина. Я нормально все сказал насчет мужчин, женщин, как? Вы согласны? Как мужчина, согласны? Согласны. Ваш вопрос? Я бы вот на самом деле вот так классно, вот когда женщина не подпускает себе, любой мужчина будет счастлив с такой женщиной общаться. Вот это так здорово, это так красиво, понимаете, вот когда женщина так себя ведет. Это так суперно просто. Когда она одевается очень... Так, чтобы ничего не открыто было. Когда она к себе не подпускает, она ведет себя целомудренно. Она как бы, это так завораживает, это так красиво, это так по-настоящему, это так сильно. И это так ценится мужчинами и вообще всеми людьми в этом мире. Женщины, услышали меня? Да.
Быть в сознании Бога.
Что значит быть в сознании Бога? Да. Это подарок. Это милость от Бога, потому что Бог, пока ты сам, ну, не заслужишь этого, Он тебе такую возможность не даст. Быть в сознании Бога означает знать свою миссию в жизни. Миссия человека дается Богом. Человек живет для Бога, не для себя. У него пропадают личные интересы всякие. И он живет ради высших целей. Благородная жизнь, очень чистая, светлая у человека. Называется жить в сознании Бога. Перед человеком открываются в этом... В случае огромной силы. Он очень много что может понимать в жизни, видеть, преодолевать. Безграничные возможности внутренние открываются, когда человек в таком сознании находится. Но это милость. Только по милости Бога такое возможно. Если человек очень правильно живет, Бог может открыться перед человеком. Тогда человек вечность начинает чувствовать. Он не боится смерти в этом случае. Страх смерти означает, не знаешь, что дальше будет. Но если человек знает, что с ним, а это возможно, вы знаете, что можно знать, что будет с тобой дальше после смерти, тогда страх смерти пропадает. Потому что Бог, если открывает, Он открывает самое чистое и светлое. Если ты достоин этого, Бог тебе это показывает. Тогда человек не боится смерти.
Это получается, ты уже выходишь в духовную реальность?
Да, живя в теле, выходишь в духовную реальность уже. У человека такая возможность есть. И таких людей очень мало, и контакт, секунда общения с таким человеком – великая удача. Человек должен стремиться в жизни именно к этому больше всего. Это главная цель человеческой жизни – это стремиться к святым людям, искать их, стремиться, любить их, верить в них, служить им. И таким образом человек осуществляет высшую цель своей жизни. Все виды счастья приходят в его судьбу немедленно, если он так настроен человек. Все виды удачи приходят в жизнь. Ничего не бывает для человека такого закрыто в жизни. Любая вещь для него открывается. Все что угодно. Нет препятствий никаких. Нет преград. Бог находится в каждой вере, в каждой религии. Все противоречия между верами — это признак слабости священников. Если священник превозносит свою веру и ненавидит другие, он, как верующий человек, не развит, очень слаб. Потому что развитые верующие люди, поверьте моему опыту, всегда уважают другую веру и чувствуют ее истину. Развитые священники, развитые духовные люди, они чувствуют Бога везде, в каждой вере, в каждом понимании чувствуют присутствие Бога или отсутствие Его. Когда нет Бога, нет святости. Люди могут говорить, там не молния в голову ударила, я Священное Писание написал. Но как определить, что это от Бога? Есть святость, значит от Бога. Святость проявляется по-разному, например, в бесконечной силе. Вот, допустим, к человеку кто-то приходит его убить, и не может его убить, становится верующим. Это значит, Бог присутствует в этом человеке, 100%, через него действует. Или человек говорит, вот это будет так, это будет так, это будет так, а даже близко не стояло это все, и все сбывается. Значит, Бог действует через этого человека. Или человек говорит, сделай так, и ты выздоровеешь. Он делает так, и выздоравливает. Бог действует через этого человека. Говорит, омой лицо водичкой. Омывает, и раз, слепой становится зрячим. Значит, Бог действует.
Олег Геннадьевич,
да.
Еще один вопрос. В нашей вере, вот, мусульманском, Алтарь дома, это что?
Книга священная. Вы что, не знаете? Есть Коран. Это алтарь. Святое имя Аллаха — это алтарь. Вы пишете Святое имя Аллаха — это ваш алтарь. Вы ему поклоняетесь. Вы книги священные поклоняетесь — это ваш алтарь. Все очень просто. Освящение пищи тоже. Повторяешь имя Аллаха — пища освящена. Святой человек, ему молиться не надо. Святому человеку не надо молиться. Его надо слушать во время молитвы. Надо слушать, как он молится, и таким образом побеждать судьбу.
А как понять, кто?
Сердце радуется святому человеку. Его слова приносят удачу, меняют жизнь. Его жизнь безупречна. Он отречен. Ему ничего не надо в жизни, кроме Бога. Он очень скромен. Он всегда служит. Ничего не желает взамен. Он очень мудрый и скромный. Он незаметен среди людей. Но когда он начинает действовать, все видят, что это непреодолимая сила. Святой человек не обязательно в храме живет. Он может быть даже воином. Например, Халид Валид, меч Аллаха. Он — это святой человек, он был непобедимый. Знаете, как римлян победили? Вот эта горстка там бедуинов победила римлян, целую армию, вооруженную до зубов армию. Знаете, как победила? Он просто взял, вот этот человек один, было сражение, он просто взял и пошел в гущу римского войска один. Прошел туда в гущу и убил предводителя. И вернулся назад. И армия вся была деморализована просто. И они, когда его видели, они бежали. Все, они были разбиты полностью, морально сначала уничтожены. Потому что он доказал, что Бог на нашей стороне, все. Его победить было невозможно. Никто не мог его убить. Потому что он был святым воином. Даже воин может быть святым. Любой человек может быть святым. Не обязательно только в монастыре. Качество определяет святость, качество личности определяет.
Вот вы сказали, что спорт для развития, для саморазвития мальчиков нужен, а для девочек
что? Тоже движение, надо двигаться, но это не спорт, это не называется спортом. Девочке тоже нужно двигаться, Но это не развивает ее как личность. Это дает ей здоровье. Мальчику спорт дает развитие как личности. Для развития личности нужно служить семье. Нужно очень сильно включаться в заботу обо всех, делать по дому все. Нужно искусство изучать. Женщина развивается, изучая рисование, пение, танцы. Она когда включается вот в искусство, то есть ее энергия любви начинает действовать в жизни, начинает жить энергия любви. Тогда девочка становится развитой. У девочки, у любой девочки есть энергия любви, это ее основа. Мужчина — энергия воли, основа его жизни. Если воля, как развивать волю? В спорте. А как любовь развивать? В искусстве, в служении людям. Все. Девочка становится развитой. Не математику изучать, физику. Видите, математика, физика не развивает ни мальчика, ни девочек. Поэтому дети отшибленные вырастают все сейчас, неразвитые. Почему? Потому что им не дают то, что им надо. До 12 лет в древних школах мужчины развивали физически сильно мальчиков, выносливость, волю. Девочкам развивали вот их способности в отношениях. В результате, а потом дальше уже профессиональное образование после 12 лет. Сейчас с самого детства профессиональное образование, и дети все вырастают инфантильными, неспособными, мужчины безвольными, женщины бесчувственными. Все сели прямо. Повторяем, я желаю всем счастья, сильно слушать. Как они повторяют. Побеждаем судьбу, забываем про себя. Плакать не надо. Хочется плакать, отдавайте счастье всем. Я желаю всем.